Я вас категорически приветствую, Михаил Васильевич.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Очень приятно у вас.
Симметрично.
Быть. Интересно и для меня очень полезно.
Обо что сегодня?
Сегодня речь идет о борьбе за экономические интересы работников. Это сложная такая тема для меня. Несмотря на то, что я вроде бы ею занимаюсь, она все равно сложная. Сложная не потому, кто занимается или не занимается. Она жизненная такая проблема, которая перед всеми стоит, ну и которой внимание, как я понимаю, недостаточно уделяется и в той литературе, которой я занимаюсь, экономической в том числе. То есть это, так сказать, некая редкость.
Угу.
А вот проблема эта не редкость, а наоборот, все, так сказать, ее касается, и она всех касается. И вот я думал, на какой основе вообще ее разрабатывать-то? Ну, я пришел к выводу, что надо разрабатывать на фундаментальной основе классической. А классическая основа какая? Вот в свое время была французская буржуазная революция. И вот французскую буржуазную революцию одни готовили, а другие готовились к ней и пытались ее оттянуть. И вот феодальные историки начали доказывать, что управлять государством могут только благородные.
Угу.
Ну, дети, у которых есть папа граф или мама графиня, соответственно, бароны.
Многие не знают, аристократия – это власть лучших. Да?
Да, вот эти, вот только аристократия. А если я не благородный, значит, я уже не могу управлять государством. Если вы не благородные, вы не можете.
А в этом был какой-то здравый смысл? Например, вот у благородного
был,
есть,
конечно,
деньги, он может нанять учителей, воспитывать своих детей, был, образование.
Дело в том, что они, вот эти благородные, с самого начала, это вот самая честная такая система управления обществом, честная. Сразу, вот, дескать, вы управляете, я не управляю.
Угу.
Я должен хлеб добывать, вас кормить, а вы должны с детства, причем, и учиться военному делу, на случай, если я восстание подниму.
Да.
Чтобы сразу
расправить. Или соседа зарезать, отнять.
Ну, и уже быстро сразу. То есть, вы должны учиться дисциплина, культура, знания, наука. Ну, а если я занимаюсь производством сельскохозяйственной продукции, откуда у меня знания? Я про картошку, про капусту, там, про хвосты,
специфические знания
и так далее. Поэтому не может этим заниматься. Но к этому времени уже буржуазия это поднималась, и она уже поднялась. Потому что особенность буржуазной революции в том, что сначала появляется уже буржуазная экономика, потому что уже отношения такие, что одних нанимают, а другие – это те, кто их нанимает. Одни – наемные работники или рабочие, а другие – капиталисты. А власти у этих капиталистов нет. Ну, капиталист же не будет говорить, дайте власть мне. Он говорит, дайте власть всем, всему народу. Отсюда все эти вот такие всенародные декларации, сказать, народ должен взять власть, народное государство. Вот это было то время, когда это имело смысл.
Чем-то мне это напоминает Майдан. Там тоже народ взял
власть. Народ. И вот в это время, значит, тогда озаботились феодалы, что надо этому как-то противодействовать, и стали писать о том, что только благородные вот могут управлять.
Чем аргументировали?
Аргументировали вот только тем, о чем мы с вами сейчас говорили. Именно тем, что они вот из детства они к этому приготовлены, а эти они не могут вообще.
Угу.
Да и вообще, я думаю, что они вообще люди, если они не занимаются такими вещами, они не благородные, да, и ум-то у них такой, и способности у них плохие.
Я помню, был такой художественный фильм на излете советской власти, назывался «Неоконченная пьеса для механического пианино» по Чехову, где персонаж гражданина Табакова бегал и всем говорил, не могут чумазые.
Ну
я же вам говорил, не могут чумазые.
И вот чумазые эти, возглавляемые буржуазией, стали готовиться к революции. А готовиться к революции надо тоже идейно сначала. И вот появились работы. Работы такие, которые начали рассматривать вопрос об обществе, что миллиарды людей. Надо как-то их классифицировать. Во всякой науке идет классификация. Там вот в ботанике классификация. Если вы берете животный мир, то же самое, млекопитающие, парнокопытные и так далее, членистоногие. Надо все это классифицировать. Надо классификацию провести и в науке. Вот они провели классификацию и открыли классы. Классы. Ну, когда люди говорят о классах, как-то их отрывают от смысла, от классификации. Вот такую классификацию в общественных делах, то есть классификацию по принципу, кто в каком положении находится, в зависимости от этого он так и действует. Такие у него интересы. Поэтому классифицировать надо не по словам, как у нас депутатов классифицируют, или кандидатов в депутаты, а по делам. И, между прочим, в Писании написано, по делам их узнаете их. А дела исходят из экономических интересов. А экономические интересы – это характеристика положения моего, которая показывает, что мне выгодно. Вот если это выгодно этому гражданину, то он будет, вероятно, действовать в этих интересах. Он, может, лично один, второй не будет, но общая масса будет. Поэтому классификация по принципу такому, по положению в производстве. И вот деление людей по положению в производстве называется классовым делением. И вот они такое классовое деление разработали и построили теорию классов, и всю историю представили как теорию, как историю классовой борьбы. Кто это сделал?
Кто же были эти люди?
Вот не Маркс.
Я уже догадываюсь.
И Маркс, потому что вот кого не спроси, я это проверяю вы просто на занятиях, говорят, Маркс открыл теорию классовой борьбы. Берем Маркса. Ну, у нас же все-таки должны быть свидетельские показания, мы же в серьезной организации находимся. Значит, Маркс пишет письмо Иосифу Вейдемейрову в Нью-Йорк. Это тоже нам знакомо. Там, это люди, там революционеры сидят в Америке. Из Лондона тоже. Все это очень современно и актуально. 5 марта 1852 года. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового – то есть Маркс и так сделал кое-что, и не обязательно ему приписывать эту разработку. Состояло в доказательстве следующее. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства, теперь они называются общественно-экономические формации на основе способов производства. Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. И третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. А мне остается назвать только фамилию тех, кто открыл классы и классовую борьбу. Тьерри, Менье и Гизо. По фамилиям этим Тьерри, Менье и Гизо можно открыть и почитать про их теорию, как, что они считали. У них некоторые различия есть в позициях, но общая позиция и общая установка их, которую они дали миру, состоит в том, что вы ничего не поймете вообще в истории развития общества, поскольку история, да и есть история движения общества, если не будете стоять на позициях классовой борьбы. А с позиций теории классовой борьбы, которую разработали вот эти буржуазные историки, можно ее понять. А экономисты имеются в виду Адам Смит и Рикардо. Так что вот все фамилии тут известны. И вот я, исходя из этих позиций, опираясь на то, что, я думаю, в буржуазном обществе можно опираться на творение буржуазных историков. Нормально
следует,
будет?
Я думаю.
Следует, да. Вот я из этого буду исходить. И вот если из этого исходить, то надо хвалить нашу буржуазию российскую. Хвалить. Почему?
Потому что она хороша.
А?
Чем она хороша?
Очень хороша. Она очень активно борется за свои интересы. Так, пример надо с нее брать. Вот смотрите, как она проводила приватизацию. Любо-дорого смотреть. Нарезала всяких бумажек, которые Чугайс называл этими ваучерами. Угу. Бумажки раздали людям, говорят, вы получите 3 «Волги». Люди, значит, поверили этим жуликам. Эти жулики потом начали эти бумажки скупать, а вы же не будете продавать, вы же собственник этой части народного достояния. Надо вам не платить 1,5 года зарплату и прийти к проходной и сказать, Дмитрий Юрьевич, деньги нужны вам чистые?
Да.
А вы говорите, нужны. Ну, так давайте свои ваучеры, они у вас без толку лежат, а у нас они пригодятся. А потом соберут мешок ваучеров и Уралмашзавод покупает за эти ваучеры. Бесплатно. Практически. То есть, это первое.
Многие даже в эту суету не вступали. Просто поделили.
Да.
Мне, кстати, всегда интересно. Вот рассказывают, что все построено на крови и костях.
Но нет.
А к этому должно быть какое-то уважение? Нет? Если на крови и костях, то строили-то для всех, а не лично для вас.
Да, это да.
Но не должно.
Я даже запомнил то, что вы в прошлый раз сказали. Что вот, а что может быть ценнее человеческой жизни? 2 человеческих жизни. А 3 тем более?
Тем более,
тем
да.
Тем более, если, да. Это, если речь идет о истории. Она вся история идет вообще-то так, что в конечном итоге народ-то улучшает свою жизнь. Ну, крепостные-то лучше живут, чем
рабы. Лучше.
А рабочие лучше, чем крепостные. Хотя их пытаются туда же отправить, но они все равно свободные уже. Вот Это хорошее дело. Это очень здорово придумано. И надо же было это придумать, реализовать. И сказать, железной рукой наша новоявленная буржуазия это реализовала. Ее не устраивало то, что они сообща владели этим всем богатством. Потому что после 22-го съезда партии, которая выкинула теорию диктатуры пролетариата вообще из программы, получилась диктатура буржуазии. Ну, такая совместная диктатура. Вот все эти управленцы, элита, как они сейчас про них к себе говорят, вот эта элита хотела, так сказать, управлять всей страной, а потом они все-таки передрались и решили переделить. Отдельно мое это мне, а ваше это вам. И давайте все. А вам, чтобы вас это втянуть, вы знаете, как втянуть вообще остальных преступники, втягивают других людей в свое преступление? Пусть каждого будет своя квартира, и у каждого будет частный собственник у нас.
Так.
У меня завод, а у вас квартира есть. Все. И вы тоже такой же самый, как я. Только вы не успешный, а я успешный. Вся и разница. Вот. А почему?
Надо лучше работать.
Надо лучше работать. Нет, работать надо быстрее бежать. Хватать. Это раз. Ну, вот это все видели. Это наглядно. Это так, чтобы люди видели, как вот проходила приватизация. Второе. Приватизация по всем заводам шла. Выбирайте три варианта. Значит, застрелиться, повеситься или утопиться. Значит, на выбор три варианта. Кировский завод уперся. Уперся, собралась конференция. Вот мой родственник выступил там, Виктор Александрович Овчинников, против на конференции. Он потом был депутатом Ленсовета этого, демократического. Вот. Но не присоединялся к позиции этого демократического большинства. Он выступил против. И Кировский завод проголосовал против приватизации. Что делать? Шум. Всех трудящихся Кировского завода отправили в отпуск, потом еще в отпуск, и оплачивали потом еще в отпуск. Когда они пришли после длительного летнего отпуска, уже все было приватизировано. Но буржуазия не пожалела же денег на это, но уже то теперь не 35 тысяч там человек, а всего 7,5 работает. То есть,
наладилось, да?
То есть буржуазия же борется за свои интересы. Это правильно или неправильно? За свои интересы надо бороться или нет?
Ну, естественно.
Ну, она и боролась. Но это вот мелочь. Это все мелочь. А вот по-крупному было так. Вы же Бориса Николаевича знаете, у него денег нет. Он говорит, куда делось 800 миллиардов? Не знаю.
И мы не знаем.
И он не знает. Но мы не знаем и знать не можем. А вот он почему-то тоже не знает. Ну, нету их, куда-то пропали. Слушай, дай миллион. А вы также не дадите мне миллион?
Нет.
А под залог? Давай, под залог завода, вот, который 10 миллиардов.
Конечно.
Даете мне?
Сразу.
Все.
Сразу.
Но я не отдам. Ну.
Миллион не отдадите или завод?
Нет, миллион не отдам. Я у вас заберу миллион и не отдам.
А я завод заберу.
Ну и тишина.
Да, конечно, да.
Что, вы против судиться со мной будете? Не будете, у вас завод. Так, слушай, кто тут еще есть? Дай миллион. Так. Это называется залоговые аукционы.
Да, да.
Вот
да.
Кто больше даст, ну, вы миллион, а другой даст два. Лучше пусть он мне даст два. Тогда он
получит. Хотя бы 1 200 000.
Лучше 3 миллиона.
Лучше?
Лучше 3 миллиона.
Ну, дают 1 200 000.
500 миллионов дать. Ну, дайте, потому что все уже растащили мои друзья тут. А я президент, надо же руководить как-то, денег нет. И черт с ними, с этими заводами, заодно идет процесс приватизации. А Гайдар же что говорил? Надо, нам класс нужно срочно создать. Нам нужно любых собственников, хоть кому надо дать, этим работникам, всем работникам, лучше жуликам отдать, лишь бы только были, вот они добросовестные, как бы. Сейчас ведь не спрашивают, как появилась собственность. Амнистия капитала что означает? А ради капитала может быть преступный? Ну, капитал, это станки, машины, как он может быть преступный? Только капиталист. Так не говорят преступные капиталисты. Говорят, вот назад 5 лет, и не надо спрашивать, откуда у меня деньги. Не надо спрашивать, а вы ловили. А они говорят, не надо было ловить.
Но это может вызвать законные вопросы. А я вот тоже, а вот сегодня, а вот у меня миллион образовался, а давайте не будем спрашивать.
Не будем.
Откуда?
Мы не спрашиваем ничего. Вот сейчас за последние 5 лет уже спрашиваем. И начали спрашивать. Вот начали спрашивать. Начали спрашивать и интересоваться, откуда у Люкаева такие деньги? И вот нашли. Да, поэтому сейчас вот праздник советского народа. Или вот, скажем, руководитель ФСИН 2 миллиарда от государства получил. Неплохо. То есть, он делает эти браслеты для таких, как Улюкаев, и для других. И, так сказать, а браслеты по завышенной цене настолько, что в десятки раз. Ну, и в итоге нанес такой ущерб. Прямо миллионы ему тащили прямо в кабинет, прямо директору ФСИН. Можете себе представить?
Конечно,
какой был праздник у всех этих заключенных, когда посадили директора ФСИН за взятку, за вот это вот, за мошенничество. Это великий был праздник.
А что толку-то?
Как все толком? Ну, это говорит о том, что и не только будут этого, и других сажать. А вот губернатор Сахалина, который миллиард. Вот что это такое? Это люди, которые выразители позиции буржуазии. В чем позиция буржуазии? Ну, правильная классовая позиция. В чем? Надо увеличивать свой капитал.
Обогащаться.
Обогащаться. Так? Обогащаться, потому что капитал по Марксу. Они же и Маркса читают. Маркса сейчас издают. Это вот я, у меня дешевый есть Маркс. А вы пойдите купите там 2000, 1500 там Маркс сейчас том
капитала
стоит. Дорогой Маркс. Маркс что говорит? Капитал – это самовозрастающая стоимость. Самовозрастающая. Это вы, вам не нравится, что она у меня возрастает? Да капитал же у меня. Вот если я сел на государственную должность и буду сидеть на ней 4 года или 8, я еще не знаю. Что надо успеть сделать?
Обогатиться.
Если я принципиальный человек.
Как можно быстрее.
Быстрее. И вот я обогащаюсь как можно быстрее. И вот приходят такие люди вроде вас и говорят, что это вы это? Как что? Я вот наращиваю капитал. То есть нормально действовать. Человек борется за это дело, а другие, наверное, завидуют. Вот такие сидят в этих ФСБ,
лишь бы ничего не делать.
Да. И вот они завидуют, и вот они приходят, начинают, в суд идут, разрешение на подслушку получают и так далее. А другие люди, которые узнают, что оказывается всего-то 3 миллиона долларов, это вообще копейки. Другие-то люди знают, они не такие суммы получают. Они сразу все забеспокоились.
Это прекрасно.
Все забеспокоились.
Это прекрасно выглядит. За что?
За что?
Это что,
за
деньги, что?
Что? Это разве деньги? Для нас это не деньги, потому что таких невиданные нам деньги. Это кто это за деньги считает? А для них это тоже не деньги, какие-то деньги. Поэтому это, можно сказать, что это естественно для буржуазии. Как вы хотите, чтобы люди, ваши ставленники, государственные чиновники, чтобы они не, так сказать, не брали взятки? А говорит, мы им очень много платим. Но если вы больше мне платите, значит, я за меньшую сумму конечно не буду делать. Значит,
если у вас зарплата в 500 тысяч, то с десяткой можно не приходить.
Не, это надо такое? Меньше, чем 500 тысяч не приносить. Это конечно только на месяц, это несерьезно. Да. Ну, годовую какую-то сумму давайте, считайте. 500
хотя
тысяч.
Хотя бы 2 миллиона.
Да, как минимум. Вот. Так что это вполне естественно. И будут еще так делать, и делают. Что, мы не знаем этот самый губернатор Сахалина? Наличными принесли ему миллиард прямо. Вот когда его взяли, на полу лежали эти самые пачки пятитысячных, весь ковер обставлен. Он говорит, а что такое я сделал? Ну, действительно, что сделал? Он же ведь заботился о крае.
Он как все.
Он же пойдет и поговорит с Дмитрием Анатольевичем, что, понимаете, у нас край далекий, так тяжело, пришлите деньги на строительную компанию такую. Но вы, пожалуйста, мне от половины-то отложите сюда. А как я буду делать, как обналичу, это не надо беспокоить меня. Или хочешь получить? Давай. А не хочешь получить? Извини. И кто-нибудь из этих самых коммерсантов, капиталистов на Сахалине возмущался по поводу этого хорошо? Не да один. Да это же отец им родной. Они никогда бы эти деньги не получили.
Все прекрасно живут, да.
Да.
Ну, вот тут вопрос вот сразу. То есть, хотелось да бы, так сказать, немножко развить это. Что уж если вы его арестовали, для начала было бы неплохо все конфисковать. Вообще все. Все, что ты нажил.
Нет,
вообще
нет,
все.
Нет.
Потому что невозможно нет разобрать, нет, как нет, в известном нет мультике.
Нет.
Там, твои деньги перемешались с моими, и я уже
нет,
не смогу.
Нет, Дмитрий Юрьевич, вы хотите так меня сбить с самой той линии принципиальной, что надо, чтобы буржуазия правильно борется за свои интересы. А вы хотите, чтобы она не боролась за них. Вы хотите, чтобы ее государство буржуазное, чтобы оно боролось с самой буржуазией. А кто главнее, буржуазия или буржуазное государство?
Само собой.
Вот кто главнее?
Государство, конечно.
Да ну ладно.
Ну, в наших-то условиях.
И нет в наших ну все-таки класс, что такое государство? Это орган класса, это машина насилия в интересах господствующего класса. Просто они общие интересы какие-то нарушили. Общие интересы нарушили. И надо их вот посадить. А то на самом деле надо гораздо больше ведь посадить.
Конечно.
Но это кому надо? Это вам надо. А классу это не надо.
Ну,
не
так,
надо нас сажать.
Так, не
надо. Если
не
мы буржуа, не надо нас сажать.
Ну, так и не
наоборот,
сажать,
надо да нас хвалить. Вот я буду, например, я хвалить буду буржуазии за то, что она борется за свои интересы. И в целом, и в частности. И вот села чиновникам, она не забывает о своих интересах. Это вы можете забыть. А она все время думает об этом. А вы все о народе, да о народе. Кого сейчас это интересует, ваш народ? Вот надо о чем подумать. Вот как-то вы не входите в позицию. Вы все вот с какой-то узкой позиции, дескать, народ. Кого это интересует, что народ? Вот это неуспешные люди. Вы же сами сказали. Они неуспешные. Они там где-то в грязи работали, ничего они не получили, ничего не понимали.
Родословной нет.
Нет, ни родословной нет, ни денег нет. Если били бы деньги, купили бы родословную. Вот проблема какая сегодня. Короче говоря, еще что делала буржуазия. Вот делать. Что она придумала? Она придумала, ну, это я прошлое говорю, 90-е годы. Давайте новенькое возьмем. Новенькое, 13-й год. В 13-м году придумали новый закон. Вы, наверное, знаете, что была аттестация рабочих мест. Это значит, приходят люди с термометрами, с приборами и выясняют, какие у вас условия. И выясняют, что у вас загазованность, запыленность, электромагнитное излучение, у вас виброопасность, так? Угу. И у вас тяжелая и опасная, и вредная, и травмоопасная работа.
Да.
И решили, что из-за этого, значит, соответствующие работодатели должны платить всякие компенсационные выплаты, давать вам мармелад, молочко, так, прибавлять к отпуску. Причем, если вредная работа, вот столько дней, а если особо вредная, гораздо больше к отпуску. И оплачивать еще эти деньги. Но вы подумайте, с точки зрения буржуазии, это растрата.
Ну, я вот работал на советском производстве. У меня шлифовальный станок стоял в подвале. Шлифовальный станок с такими кругами, да. Шлифовальный. Башку можно было просунуть в посадочное отверстие.
Да.
Он там шлифует, пыль летит, я в респираторе, подвал. Это было отвратительное помещение. Мне за это давали 3 дня к отпуску сразу. Без разговоров меня поили молоком и давали путевки.
Так это общество вам давало. А теперь, если я работодатель, вы же понимаете, что это нагрузка на меня?
Нет. Что я найму таджика. Если я работодатель, я найму таджика, которому вообще ничего платить не надо, в отличие от русского, который тут работает, зарплата минимальная.
На такой, на сложную работу сейчас не наймете. Все-таки мы ракеты
иногда делаем.
Не наймете. Вот докеров никто не идет. Ни одного гастарбайтера допустить нельзя. Там миллионы долларов стоит сама техника. Не-не-не. Это на сложных работах. Это вот копать вы наймете. Строить на стройке еще под общим надзором. А вот на серьезные работы, которые у нас тоже есть в России, не наймете.
Безусловно,
вот.
Да.
Но это нагрузка на работодателя. И решили эту нагрузку ослабить. Кто решил? Ну, чья власть? Работодатели же власть.
Да,
буржуазия.
Да,
она решила ослабить. Как ослабить? Во-первых, это вот, эта идея с травмоопасностью выкинуть надо вообще. Это несчастный случай. Зачем за несчастный случай? Это несчастный. За каждым может случиться. Это вы там такую картину обрисовали. Не надо ходить на такую работу. Ходите, вот как я, вот на работу преподавателем. Я со стула не упаду. А если вы там работали, вы просто неудачник. Должен я вам сказать. А я удачник. Вот как я могу ногу сломать или голову? Никак. Поэтому вот надо искать такую работу. А если вы не нашли, вы виноваты. У нас вот все виноваты, кроме тех, кто нашел такие хорошие теплые места. Вот это раз. Второе. Не надо это все мерить. Надо сделать экспертную организацию такую, аттестованную, которая будет приходить, но не сама, а за плату. Сейчас вот было бесплатно до 2013 года. В конце 2013 года этот закон приняла Дума, потом президент подписал в начале 2014 года и введено в действие. Так что вот некоторые, которые за этим следят, и даже не оглянулись, и не заметили, как это было сделано. А принципиально изменилось вообще все отношение к анализу условий труда и к компенсациям. Значит, травмоопасность нету такой. Теперь, значит, приходит из этой аттестованной организации. Раньше это бесплатно. Неважно, кто вызывает, профсоюзы или вы. Но вы не подкупите там их. Они будут замерять и сказать: нет, товарищ, у вас тут вредно. И все. Как же вредно? У нас же свежий воздух. Нет, у вас не свежий воздух. У вас тут, значит, контакт с такими веществами, которые рак могут вызвать. А вы, значит, пишете при производстве меланина, а вы пишете, что у вас там все хорошо. Нет, не хорошо. То есть, все это замеряли. Это был материализм. Вообще, материализм – это вообще течение, тоже соответствует буржуазной вот революции. Материалисты тогда пришли. Они даже против за отделение церкви от государства выступали, за отделение церкви от школы. Ну, давайте, так сказать, церковь, пожалуйста, но не надо в школу тащить. И государство не надо. Не надо стоять вот со свечкой, подсвечником, не надо это делать, потому что у нас много всяких религий, и будет у нас только столкновение религии из этого. Или все начнут соревноваться, кто больше настроит. Кто, значит, храмов, кто сделает синагог, кто сделает больше
мечетей.
И конца края этому не видать, и все ресурсы на это пойдут. И будут говорить, что это очень важно, это духовность, а вы со своей школой и там с вузами, так сказать, только тормоз перестройки. Поэтому давайте на это, я с этого начал, давайте будем брать великих. У нас, кстати, 2 улицы было, вернее, 2, так сказать, таких достопримечательных адреса, которые имели имя буржуазных революционеров. Улица Марата, знаете? Вот я теперь боюсь, что ее скоро переименуют.
Раньше она называлась Грязи, поэтому в грязи обратно.
Также Нахабинск, это вот этот Нахабино, это Дзержинск, тоже не переименовывают под Нижний Новгород. Что-то как-то в Нахабино не хотят. А вот Набережная Робеспьера, наш дорогой, замечательный губернатор уже переименовал в Воскресенскую. Там, дескать, какая-то церковь была Воскресенская. Да хрен с ним, с этим самым, с Робеспьером. Ну, Робеспьер же буржуазный революционер. Почему вы не уважаете свою... У нас-то буржуазная революция сейчас, и контрреволюция произошла. Так вы радуетесь, что буржуазная... Так вы должны своих-то беречь. Ну, символы свои как-то уважать.
Ну, это, видимо, последствия повышенной грамотности. Они, наверное, не отличают, да, кто,
наверное,
про какую.
Наверное,
революцию.
Ну, как-то так непонятно мне.
Вот хотя странно.
Вы, я понимаю, что вы там, ну, Ленину памятник ставить не будете. Ну, и хорошо, что вы его не скидываете. Там, вот, например, памятник у Смольного стоит и охраняют, и не подпускают, и не дают испортить. Очень хорошо. Ну, а зачем вы своих-то буржуазных революционеров, так сказать, выбрать? Ну, выбросили его. Короче говоря, если мы берем, так сказать, идеалы буржуазной революции, это был нас материализм такой,
да, да,
крепкий. А здесь что? Здесь субъективный идеализм. Вот приходит теперь, так, во-первых, платит работодатель. Ну, а кто платит, тот заказывает музыку. Вот я вас пригласил, чтобы вы сделали правильную оценку. Ну, вы же понимаете, когда я вам заплачу и сколько? В зависимости от того, что вы сделаете.
Да, естественно.
А вы
что,
мои интересы не знаете? Вы вообще квалифицированный человек или нет?
Ну, я работаю за деньги, поэтому
ну, вот
вопрос
вы работаете...
решается.
Значит, вопрос решается. Это первое. Второе. Приходит человек оттуда, из этой организации. И сначала, без всяких инструментов, вот приходит и говорит, у вас тут все отлично. И он решает, один человек, один эксперт решает, что не надо ничего применять.
Да.
Вот если он так не скажет, наверное, потому что денег не заплатили как следует, он не скажет, тогда начинают эти термометры, дозиметры, и начинается такая нетель, и выясняется там особо вредный, а человек хотел сэкономить, этот самый работодатель, вот он теперь сэкономит, и значит еще ему увеличили там дозу. То есть может и получиться, что вот исследует эта организация, которой деньги заплатили, но мало, и такое ему напишут, что в следующем раз он будет знать, сколько надо платить, когда приглашаешь. Короче говоря, вместо материализма субъективизм. Причем какой? Идеализм субъективный. Не что там какая-то идея, там сверхидея, как у Гегеля. Нет, это просто вот один человек пришел, и он решил. И он говорит, все у вас хорошо. Откройте, скажем, в интернете, почитайте про это СОУД, специальная оценка условий. А в чем ее специальность? А вот специально она сделана, чтобы хорошо было бы. И вот возьмем наши горэлектротранс. 11 тысяч работников. И вдруг один прекрасный день, они узнают, что вот у кого было 5 дней к отпуску, стало 2. У кого была вредная работа...
И, стала, значит, полезная.
Она стала полезная. А то они же все время там электротоки идут. И они все время среди тех, кто болеет. Потому что в трамвае кондуктор протискивается, поскольку ему каждому нужно проверить, так ему обязательно.
Да.
Хотя вот было время, когда мы просто талончик отмечали, и все.
Я совсем бы углубился. В моем понимании общественный транспорт советский, он вообще был не про деньги. Он был для того, чтобы
людей
возить на производство и обратно.
Правильно. В некоторых городах,
чтобы что-то зарабатывать.
Например, пожалуйста, люди просто бесплатно ездили. Ну, вы едете на работу. Ну, если кто-то, какая-то бабушка решила проехать к внукам, ну, ничего страшного.
Да.
Нет, вас проверят, раз проверят, особенно пенсионеров, потому что это особо опасно. А знаете, почему что они? Они же тогда взяли 10 тысяч, вышли со своей интересы, когда делали эту самую монетизацию, и потребовали, что если вы не обеспечите нам бесплатный проезд, будет нехорошо вам. Им обеспечили бесплатный проезд.
Да.
10 тысяч на углу, на перекрестке Садовой и Невского. Огромные. Все переполошились, и в правительстве думают, не надо с пенсионерами. Это вообще люди, они войну сражались. Это опасное дело. Лучше с ними не сталкиваться.
Так, и что же горэлектротранс этот?
Ну, так вот, там все это дело поубирали. И, к сожалению, тот, кто должен защищать их, там председатель правкома согласованно пишет, хотя сейчас согласование не предусмотрено Трудовым кодексом. Нету такого. Да там просто учет мнения. Согласовано, все хорошо. Все.
Ну,
и что делать несчастным работникам? Работники пошумели, погудели, и на этом...
Это мне всегда интересно. Я как специалист некоторым образом по преступности, вот Соединенные Штаты...
А вы по преступности или по борьбе с ней?
И то, и другое. Это невозможно разорвать. Если ты знаешь, как бороться, то ты понимаешь, как организовать надо правильно, чтобы невозможно было бороться.
Понял.
Вот Соединенные Штаты.
Это мне особо интересно, да.
Цитадель демократии, да, передовая страна, которая для многих на земном шаре является образцом того, чего как надо делать. Вот у них профсоюзы. Все американские профсоюзы – это сугубо мафиозные организации, то есть накрытые организованной преступностью. Что такое организованная преступность? Это преступный элемент, намертво срощенный с государственной властью. То есть платит деньги чиновникам и платит деньги полиции, а для решения разнообразных вопросов, которые в буржуазном обществе физически невозможно решить законным путем, существуют незаконные способы решения проблем, в рамках которых крышуемые мафией, ну, обобщенное название, там итальянцы в основном, крышуемые мафией профсоюзы действуют только так, как выгодно работодателю. Для них есть различные вещи, которые они якобы в пользу рабочих решают. Но главное всегда решается так, как надо бандитам. Всегда решается так, как надо бандитам. Вот. А наши профсоюзы...
Я же буржуазию хвалю нашу, а наша гораздо лучше. Наша буржуазия создала политические партии. Сначала всем объяснила, что идеологии у нас нету. Угу. Долой всякую партийность, угу. Долой всякую политику. Ничего нету. А потом вдруг оказалось 74 партии у нас. Наш рулевой. Сейчас на выборы пошли. И вот теперь, значит, существуют у нас профсоюзы как приводные ремни от партии к массам. От каких партий? Значит, ФНПР – это приводной ремень от «Единой России» к массам, который входит в ФНПР, к тем профсоюзным массам, которые в ФНПР входят. А другая половина – бывшие свободные профсоюзы КТР – это приводной ремень от «Справедливой России» к массам. Угу. Так что у нас не какая-то там мафиозная структура, у нас прямо, у нас лучше гораздо. А остальным трудящимся говорят, не создавайте профсоюзы, не создавайте никаких политических партий, вот есть же партия, идите туда. Вот и все. Очень, я считаю, буржуазия очень грамотно борется за свои интересы.
Ну, сейчас. Не начало 20 века.
Еще я один аспект хочу вам сказать. Вот всем известно, что такое сизифов труд. Угу. Да? Значит, закатывать камень, как известно, Сизиф на гору закатывал камень.
А камень скатывается.
Древнегреческая мифология. И камень скатывается, он опять его закатывает. Вот нельзя ли, чтобы рабочий класс не боролся за свои интересы, мы подбираемся к теме нашей.
А закатывал.
А вот пусть он закатывает камень, и потом обратно он скатывается камень. Вот смотрите.
Очень хорошо.
Вот смотрите, значит, как только вот устаканилась ваша зарплата, начинается Новый год, инфляция. Инфляция забирает у вас, и у вас жизненный уровень падает вниз, 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 камень катится вниз. Целый год. Ага. Целый год. А вы целый год должны бороться за то, чтобы индексировалась ваша зарплата, или пенсия, или пособие, что хотите. Все, потому что скатывается. Все скатывается вниз. И вот вы целый год должны бороться. И вот вы целый год пытаетесь закатить камень, и, наконец, в конце декабря закатываете его наверх и добиваетесь, если здорово боретесь, если здорово, это мало кто добивается. Uh-huh. Некоторые под индексацией понимают не выход на тот уровень, который был в прошлом году, а вообще хоть какой-нибудь прирост.
Ну, хоть что-то.
Хоть
да.
Что-нибудь. Говорит, дайте нам хоть что-то. Вам дали хоть что-то, ну, давайте будем брать хороший случай. Вы закатили на тот уровень, который был. Так? Uh-huh. Вот теперь камень наверху горы, начинается Новый год. И дальше после Нового года, пока вы там 10 дней или 13 дней гуляете, а у вас доходы... Уже пошли. И пошли, и опять так целый год. И так каждый год. Вот, буржуазия красиво борется и правильно борется за свои интересы. И она придумала такую игрушку для рабочих и для трудящихся, которая их забавляет все время. Они тоже считаются, что вы тоже боритесь за свои интересы, за индексацию. Хотя, если кто там додумается до чего-то большего вдруг. Да, кстати, и некоторые политические партии, которые считают, что они защищают интересы трудящихся, тоже в эту игру играют. Как, чья это игра? Кто придумал эту игру? Вы к наперсточникам сядете играть? Вы же знаете, что вы проиграете? Это ясно всем. Не садись просто туда. Вот в эту игру...
Многие предлагают... не знают, кстати, о птичках, что в наперстке шарика нет. Я вам открою секрет. Вдруг вы тоже не знаете?
Конечно, не знаю.
Когда наперсток...
Я просто знаю, что не надо туда садиться. Я знаю.
Я вам технологию объясню.
Я технологию не знаю. Я знаю, что
когда наперсток крутят, его быстро поднимают, двумя пальцами хватают шарик. Он все время вот здесь. Когда их крутят, шарика нет. Когда вы угадываете один, там нет. Второй, там нет. А третий, я беру, да вот же он, выкатываю шарик. Поэтому там, да.
Ну, и здесь то же самое. Так люди, которые считаются защитниками трудящихся, целые политические партии начинают...
Они не считают, они называют себя защитниками
трудящихся. Ну, вот называют себя. Да. Может, и считать, не знаю. Короче говоря, вот буржуазия хорошо очень работает с ними, и они вот попадают в эту общую систему. Встает вопрос. Ну, вообще, рабочий класс собирается вообще бороться или трудящие за свои интересы? Что нужно сказать рабочему классу? Уважаемые товарищи рабочие, освобождение рабочего класса из дела рук рабочего класса.
Да.
Не в том смысле, что не найдется того, кто вам поможет. Найдутся в России всегда. И представители господствующих классов, даже некоторые. Как, скажем, путешествие из Петербурга в Москву написал, ведь не рабочий. Так? Или дворяне, которые совершали...
Начальник Санкт-Петербургской таможни.
Да? Или, и если мы возьмем декабристов, они же на каторгу пошли. За что? За освобождение крестьян от крепостной зависимости. Им говорят, а вы своих освободите? Нет, говорит, давайте всех. Тогда и моих. А вы хотите, чтобы моих освободили, а вы нет? Нет, давайте все. И давайте мы сделаем общую такую реформу. Сделали же эту реформу, в конце концов. Царя вынудили это сделать.
Позже.
Кто в этом участвовал? Хотя были восстания крестьян. Были и Петра Болотникова, были и Степана Разина, или Пугачева. И жестоко подавлялись. И выступили представители и господствующего класса, и победили. Или там Шмидт, например, во время декабрьского вооруженного восстания, хозяин мебельной фабрики, вооружил своих рабочих, чтобы они приняли активное участие в вооруженном восстании в Москве. Спрашивается, кто добился того появления Государственной Думы в России? Какой класс? Что, буржуазия? Нет. Рабочие добились. Рабочие, которые восставали и которые в Москве сделали вооруженное восстание. После этого появилась Дума. А до этого это буржуазия все это тихонечко так критиковала власть, но по-тихому.
Ну, не надо, значит.
Не надо, значит, было. А теперь так вот скажите спасибо рабочему классу, который создал демократию в России. Демократия, вот эта, которая сейчас вот тоже есть, это все достижение рабочего класса. А поскольку это достижение рабочего класса, то кое-что и в законодательстве сохранилось то, что является прогрессивным. Почему? Потому что, между прочим, рабочий класс, это сейчас он затих. А вот если мы возьмем, когда была сделана попытка правительством ввести такой трудовой кодекс, который совсем закабалял рабочих, они поднялись. Были голодовки авиадиспетчеров, были митинги мощные в Москве, докеры туда приезжали из других, с разных городов. Так, причем стояли около Думы перед тем, как она будет голосовать. И туда Жириновский пробирался, и ему какая-то бабушка стукнула по голове палкой.
Угу.
От знамени.
Угу.
Он после этого воздержался при голосовании. И не стал голосовать. В это время второе место получил проект Фонда рабочей академии, который был выдвинут раньше, внесен в Думу, чем правительственный проект. А правительственный проект... Ничего не получил. Он совсем мало получил. Профсоюзный проект «Возьми» тоже мало получил. Значит, ЛДПРовский проект. Проект, который вносил товарищ, которого сейчас полиция разыскивает. Значит, тоже получил мало. Московской городской думы тоже мало получил. Яблочный, который гражданин Голов, который сейчас на выборах хотел опять в Думу пройти. Этот гражданин Голов там записал детям до 8 лет 120 часов труда в год. До 8 лет. Я на телевидении с ним встречался и сказал, что это вот только для владельцев публичных домов можно такой вот кодекс предлагать. Тоже пролетел этот кодекс. Не пролетел кодекс, который предложила комиссия Слизки. Она вынуждена была взять из разных проектов, в том числе из проекта Фонда рабочих академий, и сделать его вполне приемлемый. Вот по нашему нынешнему кодексу там записано в 130-й статье, за что и надо бороться, что государство гарантирует обеспечение, повышение уровня реального содержания заработной платы. Государство гарантирует. А как оно гарантирует? Ну как, боритесь, это справедливо будет и законно. Больше никак. Но если вы не боретесь, вам это не надо.
Ну как-то гарантирует и боритесь, на мой взгляд,
оно
несколько не сочетается.
Оно записало вам. А вот буржуазия борется за свои интересы. Берите пример. Боритесь тоже. История есть борьба классов. Это буржуазные историки показали. Боритесь. А если не хотите бороться, что мы вот будем прямо вот навязывать вам улучшения? Вы
не
хотите
буду.
Индексацию? Давайте индексацию. Не хотите повышения? Хорошо. Есть еще одна статья. 134-я статья написана. Обеспечение заголовки. Повышение уровня реального содержания заработной платы. Так и написано, обеспечение. То есть, это статья кодекса. Значит, все обязаны. Кто? Работодатели обязаны это делать. Ну, никаких мер не предусмотрено. Меры-то надо где предусматривать? В административном кодексе административных правонарушений и в уголовном кодексе. Ну, нет этого. Ну, вы боритесь.
И как же быть?
А как? Боритесь.
Как?
А вам все прописано. Объясняю. Вот так. Читайте Трудовой кодекс. Очень такая тоненькая книжка, очень мало стоит. И там написано, что вы можете вести коллективные переговоры раз. Если вы представляете коллектив, это отдельный вопрос. Вы можете вести коллективные трудовые споры 2. Вы можете проводить коллективные трудовые споры, если работодатель не согласен, можете пойти на забастовку. И она у нас разрешена законом. Более того, она не просто разрешена, она в Конституции в 37-й статье прописана. А почему? А потому что мы вышли из крепостного права, освободились, вышли из феодального строя. У нас теперь свобода. Вы, если не хотите на меня работать, то и не работайте. А если вы работаете и вам нравится, ну и работайте. Если вам нравится за малую зарплату, работайте. Вы что хотите? Вот я, если я представитель буржуазии, а вы продали свою рабочую силу, а я покупатель. Вы что хотите, чтобы покупать сам повышал цену на то, что он покупает? Вы что, думаете, я идиот, что ли, или сумасшедший?
Если мы обратимся к опыту цивилизованных стран...
В опыте цивилизованных стран только путем забастовок повышаются зарплаты, пенсии, пособия, сокращается рабочий день.
Ну, первое, что надо сделать, это надо назначить во главе профсоюза своих людей. Это ключевое.
А то вы назначите своих, а они потом через некоторое время станут не свои. Я таких случаев очень много знаю.
Тогда,
знаете почему?
Тогда надо.
Механизм такой. Вот когда он борется, вот он такой же рабочий, как мы все. И вот он, значит, мы сделали его освобожденным профсоюзным работником. Он вместе с нами боролся за общее дело. А если за общее, коммунист, значит общий. Значит, он как коммунист. Он борется за общее дело. И вот я стал освобожденным профсоюзным работником. И теперь я могу свое положение. У меня ничего в голове-то не поменялось. У меня никакой теории там не было, никакой идеи, что я за общее благо всю жизнь должен бороться. Просто в данной конкретной ситуации, когда я был рабочий, я иначе не смогу повысить свою зарплату, кроме как соединение вместе с вами, со всеми общими силами можем поднять зарплату, улучшить свои условия. А как только я стал освобожденным, ну, можно сделать, во-первых, коэффициент мне установить. Если вы докер и работаете в трюме, а мне 1,4 к вашей зарплате. Раз. Угу. Ну, я предлагаю докерам. Им как-то странновато так, но они проголосуют. Думаю, ну, вроде там действительно он что-то там делает же, просто он же за нас же борется. Да. Это что-то сложное, нам такое недоступно. Проголосовали. А потом он думает, а нельзя ли вот это вот среднее взять и на 1,1 умножить? Сказал бы бухгалтеру, чтобы она умножила на 1,1. И уже от 1,1 средний будет 1,4. А потом я, если я освобожденный профсоюзный работник, я же всю жизнь думаю, вот и в воскресенье, и в субботу, и вот когда я по лесу гуляю, и грибы собираю, все время думаю о своей профсоюзной организации. То есть я на работе и в выходной день. Это двойная оплата. Согласны?
Конечно.
Ну, короче говоря, вот. И выход из этого есть, конечно, такой теоретический больше, потому что на практике пока не получается. То есть, если у вас есть деньги на ставку профсоюзного работника, поставьте двоих, вот нас по очереди будет. Неделю я, неделю вы, неделю я, неделю вы. И я буду рабочий, и вы будете рабочий. Но каждый рабочий, он через год станет еще и профессионалом в профсоюзной работе. Раз. Но все время он доступен. То есть, всегда может прийти кто-нибудь и подойти к нему и сказать, ты в следующий раз будешь так делать, получишь. А вот если я улечу на освобожденный пост, вы уже даже, может, и не подойдете ко мне никогда.
Никогда.
Вот поэтому эту проблему можно решить через то, что будут два сопредседателя профсоюзной организации. И это надо проблему решать. То, что показывает практика, что человек, которого просто избрали, ничего в голове не поменялось. У него как была буржуазная идеология – схватить. А у большинства рабочих какая идеология в России? Буржуазная. Вот на то буржуазия и борется. Это еще опять один комплимент буржуазии. Она насадила с помощью своих средств массовой информации такую идеологию, что она, конечно, приветствует вот то, что делает. Это вот одни успешные, другие неуспешные. Вот она самая главная идеология. Ну, так неудачник пусть плачет, раз он неудачник. А что должен делать неудачник? Все нормально. Вот, поэтому вот одна форма. Значит, вот на это нацелиться. Нацелиться – это очень сложно, трудно, но это главная дорога. Второе, это в кодексе прямо написано, что делают, например, если вам не выплачивают зарплату. Вот сколько раз ко мне обращаются, говорят, вот вы, Михаил Васильевич, вы президент фонда рабочих денег. Что делать, нам не платят зарплату? Я говорю, вы кодекс читали? Нет. Ну, идите, читайте сначала. Ну, как? А при чем тут, зачем тут для этого президент фонда или там профессор? Зачем вам это надо? Вы идите, прочитайте. В 142 статье не поверите, что написано. Я сам бы не поверил, если бы не читал. Она же появилась в результате борьбы тех же самых рабочих. Вот тогда, когда кодекс. Это была мощная политическая борьба, которую вел рабочий класс России, организованный. И провел ее так, чтобы там появился такой пункт. Какой? Что вот вам не платят 15 дней зарплаты. Вы через 15 дней можете написать заявление, вот прямо на обороте. Видите, это вот чистый, да? Угу. Уважаемый Иван Иванович, своему начальнику цеха или генеральному директору, я работу, что делаю? Приостанавливаю или останавливаю?
Приостанавливаю.
Вот. Видно, что вы все-таки очень продвинутые. А некоторые пишут, останавливаю. Как это останавливаю? Как это вы работаете, останавливаю? А приостанавливаю это? Понятно. Приостанавливаю до выплаты зарплаты. Это же трудовой договор. Мы заключили трудовой договор. Я выполняю, вы не выполняете. Ну, я пока приостанавливаю, вы начнете выполнять, и я буду выполнять. Давайте на равных. У нас же равные отношения. Свободное же общество, свободное. Вы не выполняете, я не работаю. Я пишу вот эту бумажку, и после этого, согласно 142 статье Трудового кодекса, я могу идти домой. А могу не идти домой? Вот мы рассказывали там, как вы там около станка сидели, вы там как-то лампочку-то пристроите, открываете капитал и читаете Маркса. И сидите там, спросят, что вы делаете. Жду зарплату. И читаете. Сколько вы? Каждый день приходите и читаете. Это лучше, чем дома сидеть. Но если вам хочется где-то заработать без особенного оформления, идите, зарабатывайте. Но чтобы место не потерять, вы никуда, конечно, не устраиваетесь постоянно. Да. Это естественно. Что должен сделать работодатель, согласно 142 статье? Разъясняю тем, кто каждый раз спрашивает, а что делать, если мне не платят зарплату? Вот сделайте то, что написано. Второе. Работодатель должен прислать вам письменно бумагу, что, уважаемый Дмитрий Юрьевич, завтра вам будет выплачена зарплата, и вы, пожалуйста, завтра выйдете на работу. Ну, а если вы завтра не выйдете, вы нарушили.
А как это оформляется? Вот он заявление написал, куда
и
он его нести должен?
Начальству своему.
Куда? А оно возьмет его и скажет, а я ничего не понимаю.
А вот это, я думаю, вот это требует объяснения. Значит, что должен сделать? Либо вы идете к секретарю директора, и пусть она на втором экземплярчике подпишет. Раз.
Получено.
Она может сказать, не для того я сижу, для того, чтобы, так сказать, делать то, что не нравится директору. Угу. Не буду я ничего писать. Не буду, идите отсюда.
Да.
Что вы должны сделать? Пойти за угол.
Так.
Так. И на почте отправить
заказным письмо.
Да. А еще лучше с уведомлением, заказным письмом, так, с уведомлением вручения. Да. Вот у вас бумажка. И вот пока у вас такой бумажки нет, лучше еще поработайте.
И вот тогда у руководства написано, входящий такой-то получен, тогда-то обязаны принять.
И еще один момент. Одно, это вот не написано в кодексе. Конечно, лучше не одному это делать. Вот представьте, цех 600 человек, и все 600 человек отправили такие письма счастья.
Да.
Вот, дождались, когда, и пусть они пока, они вообще имеют право, так сказать, отправив, но они еще не получили свидетельство. Вот когда они получили подтверждение о том, что получено директором генеральным, все, или там получено соответствующую службу, после этого, вот они могут, на это после этого они могут открыть капитал и сидеть и читать. И вы приходите, а все читают капитал. Весь цех, 600 человек. А если один, то, конечно, могут сказать, что да, вот за это мы вас не будем ничего трогать. Тут вы все по закону. Но мы найдем, что у вас не по закону, или будем искать, еще будем искать, находить, и будут специально нависать над нами. Поэтому тот, кто понимает, что в одиночку ничего нет, что один в поле не воин, что голос единицы тоньше писка, кто его услышит, только жена, и то, если не на базаре, а близко, это же Маяковский написал, не надо в одиночку бороться, не надо в одиночку бороться вообще. Говорит, я боролся, у меня ничего не получилось. А ты как боролся? А я вот стал один бороться. Ну, так ты один, он пошел один. Ну, пошел один и ушел один. И ушли тебя. Поэтому бороться нужно обязательно коллективно. Если ты не можешь коллективно бороться, значит, возможно, ты плохой человек, тебя никто не любит. Ты как-то договорись, как этот рабочий не могут договориться о том, чтобы как они совместно будут... Ну, не все пусть, ну, хоть там, ну, не 600 человек, пусть 400, 100. Ну, 100 уже никак, вот ничего с ними не сделаешь, сотни человек. И эта проблема бывает такая, что она, так сказать, тянется очень долго. И нет проблемы этой. И все, и принесут, и привезут. Раньше делали, конечно, по-другому, до того, как это появилось в кодексе. Вот приходит в цех, начальник цеха, а видит, все сидят. Говорит, а что вы сидите? Вы будете работать? Будем. Что, отказываетесь работать? Нет. А когда будете работать? Когда поедим. А когда поедете? Когда зарплату принесут. Кстати, дайте до зарплаты взаймы в объеме зарплаты.
Угу.
Уходит начальник цеха, приходит начальник производства. Вы работать будете? Будем. Когда? Когда поедим. Ну, так ешьте. Так денег нет. Зарплату надо выплатить. А у вас, кстати, нет? Вы начальник производства. Нет у вас до зарплаты?
Займите.
Да. И что вы думаете? Ну, денег же не будет.
Будет.
И что вы думаете? К вечеру привезли? Так и решается вопрос. Ну, бывают и другие ситуации. Вы помните, как председатель правкома вызвала Путина? Они пошли с товарищами, с коллегами у нас в Ленинградской области, да, и сели на дороге, остановили движение. Приехал Владимир Владимирович разруливать. Потом Дума приняла решение, что надо преследовать тех, кто останавливает движение. Ну, вы, наверное, вы помните, когда по полтора месяца, полтора года не выплачивали зарплату, Транссибирская магистраль остановилась. И тоже заводили уголовные дела, и все бросили заводить. Потому что если вы собираетесь заводить уголовные дела на народ, то народ возьмет крючья, железные палки, разобьет вам головы, и не надо его провоцировать. Не надо это делать. Вы боретесь с преступниками. А если вы защищаете тех, кто не платит зарплату, вы защищаете преступников.
Короче говоря, как мы любим диалектически, то есть это можно использовать как в благих, так и в нехороших целях.
Да. И вот надо сказать, что появился по поводу невыплаты зарплаты, вы знаете, есть и уголовная статья, можно к уголовной ответственности привлечь.
Да, нужно.
И привлекает вот товарищ Рогозин, который, так сказать, ездил в порт на космодром Восточный и узнал, что его там никак вот не достраивают вовремя. И, а почему не достраивают? Да перестали платить людям зарплату. Не платят зарплату. Разворовывают. Вот, например, там должно быть здание построено, из которого товарищ Путин и другие будут смотреть, как взлетает первая оттуда ракета.
А вместо него построили несколько домиков жилых в Хабаровске, да? Потому что это выгоднее. Нет, и продали жильем.
Нет, а вместо этого там сделали траншею. Из этой траншеи товарищ президент наблюдал, как будет, как он взлетает. И вот товарищ президент вспомнил, что он юрист, и сказал, давайте-ка мы это дело разберем. И вот там собирается тоже там. Куда ушли 700 миллионов, которые должны были? Вот сейчас еще одного посадят. Точно. Посадят. Ну, сначала, конечно, все следствие будет, все это докажут, все будет хорошо. Не все сразу, это же процедура определенная. Пожалуйста, у вас будет защитник, там, пожалуйста, вам могут защищать. Да. Говорят, а почему сразу мне не говорят, как брали все? Так это суд. Сейчас вот все хотят знать, какие следственные действия были по Улюкаеву. Это на суде все, ребята. Вы что, не знаете порядок? Вот сначала, так сказать, будет... И уже обвинение предъявлено. Теперь он уже, он был сначала задержанный, потом обвиняемый, потом он будет подсудимый.
Ну, граждане, по большей части, вот мы вот начали про диалектическую логику.
Да.
Надо продолжить.
Надо
потому
продолжить.
Что граждане у нас обладают, как правило, магическим сознанием. Да. В рамках магического сознания оно должно раз, и все
не
произойти.
Бывает так. Это вот это по логике вещей, это тянется долго.
Ну, то есть то, что год прослушивали этого самого Улюкаева или полгода, это никому не интересно. Надо было сразу хватать.
А нам это интересно, потому что тот же Улюкаев давно бы вывернулся. А теперь он знает, что все про него уже известно, и не вывернешься. И те люди, которые его посадили под домашний арест, знают, что никуда он не денется, потому что все у них в руках. Они хорошо подготовились к тому, чтобы вести судебный процесс. Но надо сначала всю процедуру
соблюсти.
Сначала до конца соблюсти. Короче говоря, по зарплате можно бороться. Сделала вам все буржуазия. Она говорит, что вы еще хотите? Я вам обеспечила возможность получать зарплату. А размер? Ну, как я могу увеличить вам зарплату, если я покупатель? Вот подумайте сами. Я вот буржуазия, я нанимаю рабочую силу, я ее покупатель. Покупатель может повышать цену на то, что он покупает? Ну, согласитесь, Дмитрий Юрьевич. Ну, согласитесь.
Ну, несколько странно, да.
Странно. А вот вы продавец рабочей силы? Вы? Ну, вы повышаете. Это ваш товар? Нет, чей товар?
Да.
Вы пойдите в логику вот, буржуазного мышления. Если
это как на рынке. Я подхожу, спрашиваю, почем помидоры? Говорят, 3 рубля. Можно я куплю за 5?
Да.
Так
ну, как
бывает.
Не бывает.
Ты подходишь, почем помидоры,
хуже,
говоришь, по 5.
Я,
а ты говоришь, можно по 4,50? Нельзя.
Нельзя,
по 5,
потому что вы продавай, продавцы. Но вы, продавцы-то, думаете, буржуазия-то соединяет свои ряды, правильно делает или нет? Если она классовой борьбой ведет.
Ну, а как по-другому?
Есть общество промышленников-предпринимателей. И они проводят конференции, слеты, все что угодно, форумы. А вы что, не проводите конференции, слеты? Вообще-то проводят, я об этом скажу. Рабочие, но мало. Они все думают, что это в одиночку они решат. Ну, в одиночку не победите вы. Вы хотите выиграть или проиграть?
Нет.
Если вы хотите выиграть, то надо соединяться. Зачем пишется, что пролетарии всех стран соединяйтесь? Потому что если сделать пролетарии всех стран разъединяйтесь, то в одиночке вас всех разобьют. Вас в одиночке и разбивают. Что вас это удивляет? Это вы с позиции должны вот буржуазной теории классовой борьбы рассмотреть. Если это классовая борьба, что с вами борется, что же вы в одиночку выходите бороться с такой силой? Это просто дураки, которые думают, что они в одиночку победят. Нельзя в одиночку победить.
А я вот помню, при советской власти, когда внимательно следили за различными телодвижениями в зарубежных странах, вот непрерывно показывали, что в Европе, там, во Франции, в Испании, в Германии непрерывно шли забастовки. Непрерывно. Да. Они вообще вот там, ну, я не могу сказать, что каждый день, ну уж еженедельно точно, где-то там кто-то против чего-то бастует. И это же капитализм. Это же и буржуазия.
У нас, а у нас в России тоже были непрерывно забастовки, бастовали, а потом раз и советская власть. А как советская власть получается? Очень просто. Вы бастуете, мы бастуем. Я представителя отправляю, вы представителя отправляете от своего завода. Вот представители заводов собрались в Иваново в 1905 году, и появился первый Ивановский совет, Иваново-Вознесенский. А если это от ключевых предприятий, то уже все теперь решается в городе вот этим советом. А предприниматели хотели, чтобы это было по отдельности. Давайте вот я буду с вами отдельно разговаривать, со своими рабочими, это отдельно. А что объявили эти забастовщики? Все со всеми. Давайте мы с вами готовы говорить. Вот у нас совет Иваново-Вознесенский. Мы все остановим, если надо. А если вы попросите, мы вот можем в типографии напечатать указ или приказ, или распоряжение губернатора. Пожалуйста.
Это же древнеримское еще. Разделяй и властвуй.
Да, разделяй и властвуй. Значит, вот это вот соединяйтесь-то в России себя проявило. А вот Европа сколько ни ходила, все впустую. Она ходила-ходила, а совета не создала. Поэтому вот Европу мы, конечно, хвалим, но мы тоже понимаем, что у нас, во-первых, могучие были. Вот как, вы думаете, сократился рабочий день впервые в России? В России в 19 веке, когда начался у нас капитализм, рабочий день был 14-16 часов. И после могучей морозовской стачки Иваново-Вознесенской впервые законодательное ограничение рабочего дня. 11,5 часов. 1991. Это выдающееся достижение. В 1897 году. А до этого умирали люди на работе. Умирали. 11,5.
От души.
Потом прошло, считай, сколько лет. Прошло не так много лет. А первое, что сделала, так сказать, советская власть, правительство советское, ввело 8-часовое рабочее время на третий день после установления советской власти. Вот, 8-часовой рабочий день. И что? И 100 лет у нас 8-часовой рабочий день. 100 лет. А что за это время получилось? А за это время, между прочим, жизнь так сказать изменилась, что вот, скажем, раньше у вас было свободное время, а теперь вы будете в пробке стоять. Раньше вы могли доехать быстро на работу, а теперь вам... Вы не видите, что у нас предприятие отправляет из города за границу? Раньше я вышел из дома и дошел до проходной завода. Заводская проходная, люди вывели меня. Поэтому и гудки были заводские. А сейчас гуди, не гуди, где они будут гудеть там? Где вот помойка, там теперь у нас Hyundai и Nissan. Они оттуда ни в филармонии не приедут, ни в театр. Все это отправляется куда подальше, и, соответственно, все время уходит на дорогу.
Ну, вообще выглядит несколько странно. То есть, раньше я так, как мне это кажется, то есть, раньше были же так называемые градообразующие предприятия, в городах заводы строили, потому что там народу много, он живет компактно, и ему удобно добираться. А теперь давайте вынесем в чисто поле и начнем из города, где мы живем, туда ездить непонятно
Дмитрий
как.
Юрьевич, я вот же вам сказал, что надо хвалить буржуазию. Она так придумала. А чтобы не было никаких выступлений. Вы там начнете соединяться в городах. Идите туда. Вот говорят, экология. Идите там дымите в Ленинградской области. Как будто там хорошо жителям Ленинградской области. И лесам хорошо от того, что там... Вы поставьте пылеуловители, дымоуловители. Нет. Выгнать вас за город. Потому что если города, то рабочий класс. Если рабочий класс, то он что-то потребует. Он организовывается. Буржуазия предусмотрела, чтобы вам бороться было труднее. А если еще будете не бороться, и вообще всех повыгоняют, и вы будете оттуда добираться неизвестно сколько. Вот в Москву некоторые требуют 12-часовых смен, чтобы потом уехать домой. И приезжают из Ленинградской области. На ЗИЛ приезжали. Нет этого сейчас, правда, ЗИЛа. Уже все. 120 тысяч было человек в свое время. Нету. То есть, и задача стоит угнать. Вот буржуазия хочет оставить здесь, в городах, банкиров, проституток, бомжей, перекупщиков всякого рода.
Вот кто тут будет.
Вся элиту. И спальный, а элиту, так сказать. А ведь все города еще и в средние века формировались тоже вокруг какой-то.
Ремесленники,
промышленность и так далее. И люди приезжали в города работать на фабрике. Все фабрики пытаются убрать в села, разместить где угодно. И там условия труда ужасные там будут. Никто туда и инспекторы не приедут. Если вы будете там жаловаться, пойдете в областные какие-то инспекции жаловаться, они знать не знают, что же за промышленность такая, у нас ее не было и так далее. Короче говоря, это, если вы смотрите с позиции классовой борьбы, правильно делает буржуазия или нет?
Конечно, правильно.
Правильно. Ну вот видите, надо хвалить буржуазию. А она говорит, она удивляется, а что рабочий класс-то не делает то, что ему... А что ему выгодно? Давайте вспомним, что ему выгодно. Во-первых, ему выгодно не индексацией заниматься, а повышать реальное содержание зарплаты. Платить должны по стоимости. Ну, если у вас по справедливому считается при капитализме по стоимости. Стоимость рабочей силы считали вон докеры. 164 тысячи примерно в месяц надо платить.
Так.
Ну, чтобы нормальное было воспроизводство работника и его семьи, при семье включающих троих детей, потому что...
А сколько платят?
Ну, вот им платят там 80, 70, 90, и они уже
половину,
чувствуют,
да?
Это половину от этого, угу. Половину. А диспетчеры, благодаря своим голодовкам, они добились того, что им платят вот столько, сколько надо. Вот спросите летчиков, они больше получают, чем стоимость рабочей силы. Спросите, они обычно помалкивают на эту тему. Угу. Они говорят, нам трудно, тяжело и так далее. Но действительно, им очень трудно. У них все время гоняют, все время они работают, работают. Но зарплата у них большая. Но зарплата – это вопрос, вот, который на виду. Угу. Это вот когда вы поступаете. А когда вы поступили на работу, вот только что рассказывали, какая у вас была работа. Вы сам сидели в полуподвале, голова у вас где-то из-под пола вылезала и так далее. Что там, что за работа есть ужасно на этом же красном треугольнике, например, что было? Я видел, приходит человек, вот так вот, руки у него, и он подпрыгивает все время ногой, стучит. А что он делает? Оказывается, он на выбивает подошвы, подошвы выбивает. А чтобы он не выбил подошвы из своих рук, пока он руки вот наверх не положит...
Две кнопки нажать.
Кнопку он нажмет на педаль, а она не срабатывает.
Надо на две нажать.
Только так, да.
Что у тебя руки убраны.
Да, только руки убраны. И я думаю, человек, пляшущий человечек, вот он пляшет так целую смену. И даже так весело, когда смотришь, а когда потом постоишь рядом, ведь это грустно на самом деле. То есть, что главное-то? Вот что главное, умные люди, что писали, идеологи рабочего класса, к которым надо обратиться, если речь идет о борьбе рабочего класса. Давайте мы, вот я всю буржуазию хвалил, но были же люди, которые думали о том, а что вот нужно рабочему классу? Вот писал Ленин в «Великом почине». Карл Маркс в «Капитале» издевается над пышностью велеречивую великой хартии вольности и прав человека, над uh-huh. всем этим фразерством о свободе, равенстве и братстве вообще, uh-huh. которое ослепляет мещан и филистеров всех стран, вплоть до нынешних подлых героев подлого Бернского интернационала. Этим пышным декларациям прав Маркс противопоставляет простую будничную постановку вопроса пролетариатам – государственное сокращение рабочего дня. Формула настоящего коммунизма отличается от пышного, ухищренного, торжественного фразерства Каутского меньшевиков с их милыми братцами из Берна тем, что они сводят все к условиям труда. К условиям труда. И вот сокращение рабочего дня – это одно из важнейших условий труда. Что происходит при сокращении рабочего дня? При сокращении рабочего дня все факторы негативные. Тяжесть труда. Ну, одно дело тяжесть труда 12 часов, другое дело тяжесть труда 8 часов, третье – 6 часов. Загазованность. Ну, так одно дело вы в загазованной атмосфере 8 часов, а другое дело 6 часов. Запыленность, там, электромагнитное излучение. Все факторы, негативные факторы действуют гораздо меньше. Поэтому вот это требование сокращения рабочего дня является облегчением условий труда по всем параметрам сразу. Поэтому лозунгом, который был сразу, и он, так сказать, расширил свое действие после февральской буржуазной революции, сокращение рабочего дня до 8 часов. И вот под этим вот лозунгом и боролись люди за советскую власть. И как только советская власть пришла, он установил 8-часовой рабочий день. Но не пора ли уже сделать следующий шаг? Вот недавно вышла книга товарищей под редакцией профессора Золотова, которая называется «Сокращение рабочего дня как основание современного экономического развития». В ней вот история вопроса
звучит противоречиво.
Да?
То есть, по идее, для того, чтобы развиваться, надо работать больше, а оказывается, надо
меньше. Идее, если вы будете меньше работать... Сейчас у нас как вот Дмитрий Анатольевич говорит, умная экономика. Если умная экономика, вы должны быть образованный, отдохнувший прийти, в хорошем настроении, а не замученный на работе. А если монотонный у вас труд? Вы же должны все время думать. Вы должны быть рационализатором. Вы должны все время что-то придумывать, изобретать, продвигать. Вы же собираетесь внедрять научные достижения в производстве? Вы знаете, что научные достижения, оно не внедряет. И почему говорится внедрять? Потому что вы принесете, оно не работает.
Да.
Пока рабочие не приспособят то, что вот написали конструкторы и до этого.
При советской власти было мощнейшее рационализаторское
движение. И этот вопрос о внедрении, он всегда несколько лет внедряет новую технику. А сколько техники на кладбище, как говорится, лежит, просто ржавеет, потому что не смогли освоить. В том числе, если вы купите за границей, оно не работает. И пока вот рабочий толковый это не сделает, ну как вот толковый рабочий, да не замученный должен быть. Рабочие говорят, мы вам, если будете давать разбавленную зарплату, мы будем давать вам разбавленную работу. Если вы будете 8 часов, ну на 8 часов мы будем ритм свой рассчитывать. Но если я должен проработать в хорошем ритме 8 часов, так я понимаю, что такое 8 часов. Надо же все время работать. А если вы скажете, что у вас будет 6 часов, так я, соответственно, могу и побыстрее это все сделать за 6 часов. Так вот, за время, прошедшее после установления 8-часового рабочего дня во всем, так сказать, в России, а потом и во всем мире, прошло уже сколько лет? Скоро 100 будет. Мы отмечать будем в следующем году 100-летие со дня установления 8-часового рабочего дня. Про которое, товарищи...
Да, пожалуйста.
Так-так.
Про которое, товарищи, писали Маркс и Энгельс. В середине 19 века Маркс писал в «Капитале», что в начале сентября 1866 года Конгресс Международного товарищества рабочих в Женеве, согласно предложению Лондонского генерального совета, постановил предварительным условием, без которого все дальнейшие попытки улучшения положения рабочих и их освобождения обречены на неудачу, является ограничение рабочего дня. Мы предлагаем в законодательном порядке ограничить рабочий день 8 часами. Это было в начале сентября 1866 года. Полторы сотни лет прошло. А что такое ограничение рабочего дня? Это увеличение свободного времени. Надо, чтобы рабочие имели время, чтобы ловить таких, как Улюкаев. Потому что у нас экономика не идет не потому, что у нас рабочие плохо работают, а потому что у нас люди разворовывают то, что добыто.
Есть такое дело, да.
Но если вы хотите, чтобы человек контролировал, кто должен контролировать? Тот, кто в этом заинтересован или кто не заинтересован?
Не заинтересован.
А вот не заинтересованы в таких делах рабочие, для того, чтобы они контролировали, надо иметь время. То есть буржуазия правильно делает, что время не дает в этом смысле. Но рабочие должны бороться за то, чтобы было время свободное. А что такое свободное время? Некоторые люди думают, что свободное время – это…
Лежать, плевать в потолок.
Лежать, плевать в потолок, смотреть телевизор, как кто кого убивает.
Да, да, да.
А свободное время, по Марксу, это время для свободного развития. То есть у нас свободного времени очень мало. Вот 24 часа. 8 часов
на сон.
Вылетает на сон, 8 часов на работу, на движение с работы на работу, на магазин, на то, что вы с детьми должны теперь их водить в школу и школу, потому что могут своровать вашего ребенка и потом выкупать.
Приготовление пищи.
Я сам ходил, я думаю, вы тоже сами ходили в школу с первого дня. Один раз показать, где ваша школа, и все.
Да.
И вы еще чувствовали, что вы идете на работу так же, как родители. А сейчас вы теперь ребенок до вуза. А в вузе тоже ребенок, потому что теперь, знаете, сколько стипендий сейчас в вузе?
Нет.
1470 рублей.
Сколько?
1470 рублей.
Одна тысяча?
Да.
То есть 1500 рублей – это стипендия?
Ну, почти. Не надо прибавлять только.
1470 рублей – стипендия?
И вот вы идете. Да,
1000. Я помню, стипендия у студентов была 40 рублей.
Это мрачные годы тоталитаризма и культа личности.
При минимальной зарплате в 60 рублей.
То есть... Я девочку спрашиваю. Скажем, ну, что вы можете на эту, сколько вы можете прожить на эту? А у меня раз в неделю лекция проходит. Она говорит, ну, неделю. Я говорю, так что, вас последний раз вижу. И вот у них эта проблема, говорят, сейчас все похудение, похудение. Какая похудение? Идите вот в любую студенческую аудиторию, посмотрите на студентов. Кушайте на 1500.
Да там наоборот получится. Да. То есть я могу, как этот специалист по похудению, сказать, что когда ты ешь редко, то ты норовишь съесть что-нибудь. Вот я в милиции служил, например, там не сильно много платили, поэтому с собой на работе надо иметь. Добротный бутерброд вот с таким куском сала. Ты его сожрал, и тебе почти весь день есть не хочется. Если ты в засаде, можно взять с собой детского питания, например. Оно не очень дорогое, ты его забодяжил, засадил. Если совсем хорошо, то надо взять бутылку пива и банку сметаны, все это вылить, замешать, опять засадить, и есть не хочется.
Купишь на такую сумму, а остальное я передам.
Тогда еще можно было, да. Но это ни к какому похуданию никакого отношения не имеет. Потому что ты от этого будешь только жиреть непрерывно.
Да.
И все жирные – это, как правило, люди бедные.
Теперь что было, вот как только ввели 8-часовой рабочий день, мы сейчас обсуждаем, за что надо бороться. После этого рабочему классу, трудящимся, после этого в программе РКПБ, которая уже рассчитана была на построение коммунизма, то есть первой фазы. Так, там было записано, в дальнейшем при... В общем, повышение производительности труда, сокращение рабочего дня до 6 часов с обязательством 2 часа каждому работнику уделить обучению военному профессиональному искусству и технике государственного управления на практике. Это написано в программе. Это том 38-й полного собрания сочинений Ленина в приложении, потому что это как бы не Ленин. Ленин написал эту программу. Так, а принимал ее съезд, 8-й, в 1919 году. Вот там это записано. Смотрим, что Сталин по этому поводу говорил. Все, что говорили умные люди. В середине 20 века Сталин в работе «Экономические проблемы социализма в СССР». Это уже в 50-х годах. Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно, прежде всего, сократить рабочий день, по крайней мере, до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. А вот хотят приковать, потому что если вас приковать, то вам трудно будет бороться, потому что если мы вас отсюда уволим, вы нигде не устроитесь, потому что вы ничего больше делать не можете. Поэтому это тоже очень важный момент. Поэтому главной задачей борьбы трудящихся работников, вот коллективной борьбы работников в современной России является борьба за сокращение рабочего дня. Встает сразу вопрос, а как с производством, а что будет с производством? Вот я возьму эту книгу и... Хочу обратить внимание, вот книга подготовлена молодыми учеными Нижегородского государственного университета, кафедры экономической теории и методологии во главе с профессором Золотом, который тоже молодой по сравнению со мной. Вот в этой книге на материалах международной экономики, не российской, показано, что за время введения, с введения 8-часового рабочего дня так изменились условия, такая экономия труда достигнута, что сегодня можно перейти к 6-часовому рабочему дню без уменьшения выпуска продукции.
С вашего позволения, зачитаю. После того, как работодатели Швеции заявили о намерении ввести 6-часовой рабочий день и 30-часовую рабочую неделю в расчете на то, что персонал станет работать интенсивнее, шведские буржуи, а освободившееся время будут тратить на личную жизнь, российские специалисты рынка труда решили выяснить, как относятся к этой идее жители нашей страны.
Да, вот интересно.
60% граждан Российской Федерации заявили, что готовы трудиться интенсивнее, чтобы заканчивать работу раньше. При этом почти треть считает, что без ущерба для работы могли бы справляться со своими нынешними обязанностями за 6 часов. Чистая правда.
Да. А теперь, что нам дает российский закон? Который
что?
Закон есть, вот право это возведенное в закон воли господствующего класса. Поэтому, так сказать, это вот то, так сказать, с чем буржуазия не воюет, она сама это установила. Есть такой раздел в Трудовом кодексе – коллективные договора. Что такое коллективный договор? Это договор между... работниками, коллективом их не называет, закон такое слово не знает. Он знает коллективные переговоры, он знает коллективные договора, он знает коллективные трудовые споры, но слово «коллектив» начисто выкинуто полностью из кодекса, чтобы там да и духу не было. О чем это говорит? Значит, надо коллективно бороться. Значит, прямо вас наталкивает на эту мысль. Так вот, коллективный договор – это документ, который подписывается, с одной стороны, представителем собственника, генеральным директором, с другой стороны, представителем работников, разные бывают представители работников, чаще всего профессиональные союзы, но не обязательно.
А кого представляет работник?
Коллектив
или набор ярких индивидуальностей?
Работников.
Работников.
Работников. Работников. Так написано. Работников. Никакого коллектива. Нет, работников он представляет. Так и написано. Коллективный договор между работниками в лице, скажем, правкома, или в лице органа, который избрал, избрали работники. Хотел сказать коллектив, но нет слова коллектив.
Какая-то чушь, ёлы-палы. Я вот отвлекусь в сторону. Ну, вот чушь, у нас есть там какие-то образцы буржуазные, капиталистические, которые вот ловко развились, чего-то там сделали. Вот я помню, например, давно живем, как японские товары, давно живем, были полной дрянью. Это была дрянь. Вообще, да. Японские часы ведрами в развес. Потому что это дрянь откровенная. Да. Что делали японцы? Японцы, используя присущие японскому народу качества, то есть, например, общинность, общинность, я не знаю, как правильно ударение.
Общинность.
Общинность, наверное, да. Вот японцы, они работают общинами. Так вот, давайте их возьмем и перенесем на производство, где эта община, где старые уважаемые требуют от молодых работать соответствующим образом, где все друг за другом смотрят, где все стараются, синхронно повышают качество, и в результате Япония совершила чудовищный промышленный рывок, где при использовании вот самых положительных качеств японского народа. Мне вот интересно, вот в России эта самая община, с ней полный порядок всю жизнь, потому что народ всегда собирался в общины, на селе, в артели, в промышленности и где-то там, и трудился сообща. Вот теперь давайте мы все это разобьем, поломаем, а на этом месте у нас яркие индивидуальности расцветут, которые будут что-то там делать. Так не бывает. Они не будут ничего делать, если нет коллектива. В Советском Союзе было то же самое. Был коллектив.
Дмитрий, я вам от буржуазии российской следующим образом отвечаю. Я же вот ее все время показываю, как она мудро действует. Мудро.
Конечно.
Это вам не Япония. В России вот соберетесь вы коллективы, а потом выберите своих делегатов в Совет и сделайте советскую власть. Чтобы это не делали, потому что советскую власть не любим мы, буржуи, потому что нас, буржуев, ничего с нами не делают, но собственность отберут, потому что не мы создали фабрики и заводы, мы создали нефть, не мы создали газ, все это делали рабочими руками. Мы эксплуататоры, паразиты. Мы же знаем, что мы паразиты. Вы хотите, чтобы мы у нас у паразитов все забрали? Ни за что. Для этого мы вас разделим. Мы даже слова не допустим. Раньше вы писали, если вы внимательно, а вы из юридической области, так сказать, можно сказать, идете, вы, наверное, знаете, что раньше писали во всяких законах администрация и коллектив.
Да.
Слово администрация тоже выкинуто. Работодатель. Вот вы, если едете на автобусе, вот кто такой водитель? Он же ведь работу дает вам свою, непосредственно, он прямо вот вас везет. Он и есть работодатель, если по-русски говорить. Вот он работодатель. А вы, когда едете на автобусе, работовзятели. Потому что вы сидите, ничего не делаете или книжку читаете, а он вот за рулем и смотрит на дорогу и так далее. Вот вы непосредственно берете. А к врачу вы пошли, он тоже работодатель. Он ковыряется в ваших зубах, а вы лежите и тут отдыхаете. Вот, и так далее. То есть, даже слово администрация выкинули, чтобы поставить работодатель, а потом говорят, я вам работу дал, а вы еще хотите зарплату? Ну, обнаглели вы вообще в России. Поэтому у нас не Япония. Нам не надо этих вот коллективов, не надо.
Так не будет развития, если не надо коллективов.
Нам развития не надо, нам надо сохранить то, что мы набрали.
Задача в другом, да?
Ну что вы, вот какое-то развитие, все. Это у вас, какое-то у вас мышление, как это сейчас называется, советское мышление, совковое?
Совковое.
Во, да, совковое.
Да, совковое.
Ну вы же понимаете, что я-то продвинутый.
Конечно.
Я-то от буржуазии все время выступаю. Вот. А буржуазия, вот она правильно ведет свою классу. Правильно.
Да я не сомневаюсь.
А вы, пожалуйста, вам никто же не мешает коллективам собираться. Только не пишите вправо. Ну если я... Вообще никто не... Невозможно. Народу, если он поднимется, невозможно помешать. Дмитрий Юрьевич, вся история всего человечества говорит, если народ начинает бороться за свои интересы, он выиграет.
Не сомневаюсь.
О чем вы? Нет никаких сомнений.
Но вот мы стремительно развивались последние лет 30, да, вот чудовищное развитие получили.
это последние лет
30. Ну, после падения административно-хозяйственной системы, которая не давала...
Нет, стремительно пытались подняться на тот уровень, который был в 90-м году.
Она не давала никому развиваться. Ее надо было сломать. Ее сломали, и у нас пошло стремительное развитие.
Нет, у нас не стремительное пошло. У нас сразу упало производство вдвое. Вдвое. Извините, а потом было удвоение ВВП. Тоже снова вдвое. И вот это все время мы пытались вернуться к уровню 90-го года в РСФСР.
Да.
Вернулись?
Нет.
Нет. Это такое стремительное
развитие. Это я острю. У нас стремительное развитие было. Да, ну, наверное.
Нам так тяжело, а вы вот шутите.
Пока нефть была дорогая, это как-то вот еще компенсировалось. Уже нефть дорогая.
Все.
Быть перестала дорогой. И дальше говорят, уже дороже не будет.
Да.
А вокруг обстановка. Нехорошая, вот она нехорошая. Вот НАТО, например, уж самый примитивный, вот оно двигается к нашим границам, уже вползает на Украину.
Вот, поэтому наша буржуазия стала кое-какие правильные шаги делать.
Да, правильно? И это уже создает угрозу физического выживания этой самой страны. И вот эта беготня с чемоданами денег уже до свидания,
поэтому,
уже хватит бегать с чемоданами.
Поэтому за радость надо принимать, если рабочие начнут бороться за свои интересы, значит, денежки не будут уплывать за границу, а они здесь будут оставаться, если зарплата вырастет, потому что люди умные повышают зарплату из буржуазии, я имею в виду Эрхард тот же самый, или там, сказать, соответствующие руководители Соединенных Штатов Америки, они повышают зарплату разово и сразу получается, что спрос вырос, производство пошло и так далее. То есть, жизнь нас толкает уже к тому, чтобы сказать, если рабочие не будут бороться, они не только рабочие проигрывают от этого, и страна проигрывает, и буржуазия проиграет. Вы собираетесь меня эксплуатировать, а я голодный? А я голодный, плохо работаю. Вы, если хотите быстро скакать на коне, так вы меня кормите овсом, а вы меня гнилой соломой кормите. Я упаду, и я-то шею не сломаю. А вы-то шею сломаете себе, поскольку вы хотели проехать на голодном коне. Вот, я правильно вас понял?
Естественно.
То есть, мы должны нашей России, что она тут заигралась.
Так точно.
Она заигралась. Но все равно я не верю в то, что мы ее убедим. А вот рабочий класс, он должен объяснить, что он сам должен бороться. Объясняю, что буржуазия ему дала право в коллективный договор записать все, что угодно.
Давайте подведем некоторый итог, Михаил Васильевич.
Сейчас только чуть-чуть вот по колдоговору, чуть-чуть, два слова.
Да.
Записать можно в колдоговор то, что лучше, чем в законе записано, а хуже нельзя. То есть, вы в коллективный договор можете записать 6-часовой рабочий день, можете 5, можете отпуск сделать не 30 дней, а 40 дней, можете зарплату записать в 1,5 раза больше, и это будет локальный нормативный акт. Он войдет в систему права российскую. Но он будет действовать только на территории этого предприятия. Так вот, если рабочие разных предприятий согласованно будут увеличивать свои возможности и свои условия жизни, это будет происходить во всей России. И делать это должны не те, кто не заинтересован, а те, кто в этом заинтересованы, поскольку освобождение рабочего класса есть дело рук рабочего класса.
Но мне вот кажется, и я, наверное, прав, что все это у нас все время упирается в вождей. Вот есть кто-то во главе, так сказать, стоящий, который может увлечь народ за собой. И тогда чего-то двигается. Это, с одной стороны, плюс, потому что маленький товарищ Сталин везде нужен. А с другой стороны, это же серьезный минус. Потому что, как подсказывает нам опыт высокоразвитых стран, нанятые бандиты, они немедленно сломают тебе ноги, проломят череп, изуродуют детей или еще что-нибудь, и вождь растворится. И все вернется на круги своя. Надо обратиться к опыту передовых организаций, которые действуют, например, на Ближнем Востоке, где убивай кого-то, не убивай, ничего не меняется.
Хотите я обращу ваше внимание на наш передовой опыт?
Да,
вот у большевиков до революции был первый секретарь?
Я малограмотный. По-моему, нет.
Чего же малограмотный? Вы же знаете, что не было. Что, Ленин был генеральный секретарь?
Нет.
Первый? Он был член ЦК. Зачем вам эти вожди официальные, которых вот придут какие-то бандиты и размажат им голову?
Такого не может быть, чтобы почему? Люди взяли и... Ну, кто-то им должен объяснять.
Вот и объясняют люди.
А Ленин
и объяснял. Объясняю. Можно объяснять самые разные люди. Зачем вам первый секретарь? У большевиков не было. Когда появился пост генерального секретаря у большевиков? В 1922 году. 5 лет прошло после революции. Ну, почему? Когда решаются экономические вопросы уже, тогда, поскольку в экономических вопросах нужно единоначалие, то такая потребность появилась. И Ленин предложил Сталину на 11-м съезде избрать генеральным секретарем. А до этого не было. А были секретари ЦК, Фотиева, Свердлов был одно время секретарем ЦК. То есть они готовили к политбюро документы, да, и так далее. Вопросы подготавливали. Не более того. А как руководили? Вот кто больше работает, тот больше руководит. Вы по себе не замечаете? Кто больше работает, тот больше руководит.
Практически,
вы,
да,
будете меньше работать, будете меньше руководить. Вот это правильный принцип. Если это речь идет не, так сказать, о такой широкой борьбе, это первый тезис. Второй тезис, вот вы сказали, вожди нужны. А вот такая мысль о том, что великая цель рождает великую энергию народа. Если у вас цель была индексацией заниматься, вот это сизифов труд, какие вожди могут быть? Ну, какие могут быть вожди? Измельчать только могут вожди и ничтожными
никаких
стать.
Никаких.
А вот если речь идет о борьбе за 6-часовой рабочий день. Вот в этой книге доказано, что экономически, так сказать, по экономике мировой, экономия достигнута труда такая, что бешеная прибавочная стоимость, бешеная стала, это доля заработной платы в общем доходе, все время сокращается, сокращается и сокращается. То есть можно спокойно увеличить теперь долю зарплаты в общем доходе, чтобы прибавочная стоимость немножко сократилась. Меньше будут вывозить в офшоры, потому что когда в офшоры вывезено, оттуда не заберешь. Ничего никто не пострадает. И меньше будут сажать этих людей. Меньше будут, потому что они меньше будет интереса. Но они же с ума сходят, потому что это надо увидеть человек, может быть, порядочный был. Вроде бы. А увидел 2 миллиона долларов. А вот я не знаю, что будет вот со мной, если мне дадут 2 миллиона долларов.
Ничего.
Лучше не давать. Я не знаю, что будет.
Ничего.
Я думаю, что ничего. Но это вы мне комплимент делаете.
Почему?
А мы смотрим на них. Видите, что делают?
Я неплохо разбираюсь.
Но мы видим, что люди... Ну, написано же в «Капитале», там Маркс цитирует, что за под 300% прибыли пойдут на любые преступления. Вот в этом все дело. Поэтому надо вот эту меру осуществить. Вот это великая цель, и вождей будет. Вожди должны быть не вообще, а вожди в борьбе за 6-часовой рабочий день. 100 лет прошло, пора уже. И, так сказать, если эта, так сказать, цель будет осуществляться, и если будет подъем народной борьбы за это, и если будет народ останавливать, народ сделает революцию. Если будут останавливать. Если не будут останавливать, он сделает себе 6-часовой рабочий день и будет жить как в Швеции при капитализме. Одно из двух. Ленин, когда писал «Грозящая катастрофа» и как с ней бороться, он говорит, вот эта мера вполне капиталистическая, это тоже вполне капиталистическая, это тоже. Почему не делают? А потому что это потребует некоторого ущемления, уменьшения некоторых прибылей. Ну, раз вы не хотите это делать, ну, придет другая власть. И здесь то же самое. Либо это придется делать, либо придет другая власть.
Да,
ну,
для того, чтобы она пришла,
ну, понятное дело, нам какая нужна власть? Тех, кто не эксплуататор. Ну, трудящийся не эксплуататор. Это диктатура пролетариата, чтобы это советы. Поэтому хотите, не хотите, сама наша буржуазия, она показывает, что она не может нормально управлять без взяток, без коррупции, без этих злоупотреблений. Ну, не может управлять. И уж изо всех сил борется Следственный комитет. Ну, что только они делают. Они все рождаются и рождаются. Ну, немыслимое дело. А почему? А потому что надо 6 часов работать и 2 часа заниматься управлением государством, контролировать. У нас, помните, было совместительство рабочее. Приходили,
да, конечно, да,
в министерство в 30-х годах и проверяли, чем вы там занимаетесь. И выяснялось, что не тем занимаетесь. И очень много дел вообще не нужны. И не нужно ими заниматься. И люди нормальные, грамотные, рабочие вполне могут в этом разобраться. А потом из них можно было делать и руководителей. И это касается, так сказать, и современной эпохи. Если мы хотим, чтобы у нас что-то наладилось в стране, ну, нельзя же держать на положении крепостных рабочий класс. Невозможно. Поэтому нужно, так сказать, осуществить переход к 6-часовому рабочему дню. Это дело большой борьбы. Большая борьба, великая цель рождает великую энергию народа и вождей. Вот вожди будет не чего-то, не мышиные возни. И вожди не те, которые выходят и протестуют. Вы меня бьете, а я протестую. Вы меня надо мной издеваетесь, а я протестую. Видите, как у меня протестное движение. Ну, так если я знаю, как не надо, я знаю, как надо.
Ну, желательно,
нет,
в общем.
Нет. Потому что неправильных направлений бесконечно многие, а правильное одно. Единственный настоящий протест состоит в том, чтобы указать, куда надо идти и пойти туда. Вот тогда все остальные направления, их бесконечно много, неправильные. И поэтому с точки зрения философской, диалектической, утверждение – это бесконечное отрицание. Если я сказал, туда пойду, значит, все остальные отпали. Вот отрицание. А если я туда не пойду, еще надо до вечера буду, я от вас не уйду, я буду перечислять, куда я не пойду. Вам это на... То есть сейчас вроде как я у вас в гостях, а потом я уже нахал, а потом уже сволочь. Это же невозможно. Поэтому цель, вот, товарищи выработали, и это выработали не только эти товарищи, это традиция, это вообще генеральная линия развития человечества. Ну, усовершенствовать орудие труда, теперь нужно увеличение свободного времени для свободного развития людей. И эти люди сами разберутся, что им делать. И вот эти люди со свободным развитием. Но какие могут быть вожди, когда он до ночи трудится на заводе? Он не выходит оттуда. То есть, для того, чтобы для этого эти люди, вожди, должны быть того движения, которое приведет к времени, которое может подготовить вождей. А иначе вот время свободное имеют одни, а вожди должны быть в другом месте.
Ну, вопрос все равно, конечно, непростой.
Непростой. Я хочу сказать,
что
он непростой,
граждан,
я хочу
не имея специфического воспитания, большинство граждан в свободное время употребит только на просмотр телевизионных шоу.
А это не свободное.
Совершенно идиотского
характера.
А
это не свободное
характера.
Время, потому что нет развития. Это внерабочее. Это все внерабочее время. Сон, просмотр таких шоу. Как только его убивает, зарежет и так далее, это не свободное время. Вот свободное время, когда он вот, занимается делом управления, или когда человек, так сказать, создает профсоюз, когда он борется за свои интересы, это свободное время. Он вырастает. Вожди появляются, профсоюзные вожди, политические вожди. Теперь, значит, понятно, что есть много трудностей. Чтобы стать представителем коллектива, попасть под закон, надо либо иметь профсоюзную организацию, надо создавать профсоюзы. И не надо их сокращать. Профессиональный союз. И это не комитет. Профессиональный союз – это союз работников, которые борются за свои интересы. Вот и боритесь. И создавайте профсоюз. Чтобы создать профсоюз, все облегчено. 3 человека надо. 3. И не надо бежать к работодателю и докладывать. Мы создали профсоюз. Зачем вы побежали? Вы создаете проект коллективного договора и идите с этим проектом к коллективу, который есть, независимо от того, пишут про него, не пишут. Угу. И идите по подразделениям, чтобы люди голосовали за то, чтобы такой проект принять. А чтобы они голосовали, напишите на одной странице, что хорошего есть в вашем проекте. Потому что никто ваш целиком не будет читать, нет времени читать. А, ну, покажите его, дайте, оставьте в экземплярчик и расскажите в 4, 5, 7 словах, когда. Когда свободное время, в обеденный перерыв, потому что это свободное время. Здесь можно прийти и можно доказывать. Вот проведите эту работу и одновременно изберите на конференцию людей, одновременно поручите им поддерживать этот коллективный договор на конференции, представителей изберите, которые будут вести переговоры с работодателем сначала, а потом будут коллективные трудовые споры. Прочитайте трудовой кодекс, как ведется, какая процедура, и не нарушайте ее, потому что после примирительной комиссии там придумали посредник. Но я еще не видел, чтобы вот если нам нужен посредник в нашем споре, то вы моего кандидата не возьмете, вы же знаете меня. Зачем? Если я предлагаю. Но я тоже вас знаю, я же вашего кандидата тоже нет. Поэтому бумажки надо друг другу прислать. На этом этот этап пройден. Следующая бумажка – трудовой арбитраж. Он обязательно, если обе стороны договорились, будут выполнять. А с чего это я буду выполнять то, что я не знаю, кота в мешке? И вы-то с чего будете выполнять? Поэтому давайте напишем, что мы не будем и так далее. И вот тогда мы прошли все. И следующий этап – конференция и выход на забастовку. Забастовка – это главное оружие и орудие рабочего класса. Забастовка. И хороший коллективный договор без забастовки не принимается. Не потому, что он плохой, а потому, что упираться будет тот, кто должен раскошелиться. А почему должен раскошелиться? Потому что у него несметные богатства, которые он забрал у рабочих, он паразит, и он не хочет ими делиться ни с кем. Это правильно, что он не хочет делиться. Я бы тоже не хотел делиться.
Но это естественно.
Это естественно, скажем. С его точки зрения правильно. Ну, поэтому надо его принудить. Поэтому в этом есть... Почему мы говорим, что это конфликт? Потому что пока идут переговоры, это спор. Я вам одно, а вы другое. Это спор – это обмен мнениями, обмен позициями. Так? Это разногласие. Я глашу одно, а вы гласите другого. Это разногласие. Но когда начинается уже конфликт, это значит, я силу аргументов заменяю на аргумент силы. И вы говорите, Михаил Васильевич, вы не правы. Вы говорите, а уходите отсюда. Надоело вас слушать. Вот это я понимаю. Это другой совсем разговор. Я тут хозяин, не вы тут хозяин. Это другой совсем переход. Забастовка – это переход к употреблению силы по отношению к тем, кто хочет силы и держать в положении таком рабочем, когда они деградируют. И производство деградирует, и страна деградирует. То есть они в этом смысле преступную ведут политику, потому что они заигрались в погоне за своими частными прибылями и забыли даже общие интересы класса капиталистов. Вот тут я уже комплимент не могу им в этом смысле дать. Уже мы под угрозой, страна вся находится. Можно подумать, что у нас война на Украине – это не с Россией война. Так, ясное дело, приближают свои войска. Уже войска в этих странах Прибалтики американские ходят.
Но это смешно, мы все еще говорить о том, что мы один народ, а война – это не у нас.
Да, смешно. Смешно. Только один народ или начинает искать, какая у нас, видите ли, нация сейчас собирается. Да каким вы указом хотите? Русская у нас нация. Русская раньше называлась... Великороссы, Ленин писал, я великоросс, русские. Есть русские, те, которые отвечают понятию нации, это общность людей, которые характеризуются общностью территории, экономики, языка и культуры. Я могу быть русским еврейского происхождения, могу быть русским японского происхождения, Хакамада. Как писал Бушин про нее, говорит, да пусть посидят там у нас в правительстве и украинцы, и евреи. И грузины, кто угодно, но только не Хакамада. Но она русская.
Естественно.
Она принадлежит к русскому народу. Тот же самый, скажем, у нас диктор Левитан. Он кто такой? Он русский диктор, еврейского происхождения. Чего городить огород? Вот опять начинает вот мутить воду, дескать, некая российская нация. Нации не создаются вот таким путем. Язык-то русский, поэтому русской нации есть она. Пусть русского народа как бы нет. Вот все есть, а русского хотят убрать. Почему? Потому что с русским народом связана борьба за советскую власть. Русский народ хотят вот куда-то, так сказать,
опасно.
Куда-то его забить, куда-то дальше забрать и так дальше. Но русский народ не должен спать, потому что если такой большой народ будет спать, ну его, как говорится, шапки на глаза надвинут и обманут. Поэтому, значит, надо создавать свое представительство либо профсоюза, либо его инициативные комитеты, пожалуйста. Пожалуйста, ходите по цехам и собирайте голоса. Или доверенности собирайте, что Иванову, Петрову и Сидору доверяются вести переговоры и коллективно-трудовые споры по таким-то вопросам. По всем вопросам. Это доверенность, которая не требует никакого заверения. И она вечная. Поделайте. Но поэтому не надо говорить, что не получится. Тот, кто борется, того получается. Тот, кто не борется, он никогда не получится. У нас ситуация не в том, что народ боролся и проиграл. Дмитрий Юрьевич, народ и в 90-е годы, и в 60-е, он не боролся и проиграл. Но если я не буду с вами бороться, как я могу вас выиграть? Вот мы сели согласен. Играть в шахматы. Вы двигаете фигуру, а я не двигаю. И чего? Ну, я и проиграю. Я вам рассказывал, как буржуазия, вот я ее хвалил, и сейчас могу еще похвалить, молодец, хорошо она борется за свои интересы. Товарищам рабочим надо сказать, ну ничего вы ждете, но если вы не будете бороться за свои интересы, ну никто не будет бороться, не слушайте эту чепуху, что якобы за народ борется государство, да не будет государство буржуазии бороться за ваши интересы, ни за что.
Как там в песне «Никто не даст нам избавления»?
Ни бог, ни царь, ни герой,
да.
Добьемся мы освобождения своей собственной рукой, ну так надо и бороться. Поэтому, значит, какая помощь есть вот от образованных людей и от вообще от людей порядочных, тем, кто борется? Вот я кратко перечислю, и на этом можно заканчивать. Во-первых, есть у нас такая организация, как Фонд Рабочей Академии. Фонд содействия рабочей, старинная уже организация, 22 года. В 1994 году, в начале 90-х, Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрировано. Вот я ее, значит, президент этого самого Фонда Рабочей Академии. Не хотели ни за что регистрировать, пока мы не поставили в скобках Фонд содействия обучению рабочих. И я думаю, это хорошо поставили.
Отлично.
Вот мы содействуем обучению рабочих. Мы создали два университета. Есть университет рабочих корреспондентов. Каждый ленинградец может на Очаковской улице, дом 7, прийти каждый четверг к 19 часам, послушать лекцию, задать вопросы и выступить. Без всякой бюрократии. И все. Через час, так сказать, заканчивается, и поезжай домой. Понятное время такое. Есть Красный университет Фонда Рабочей Академии. Пожалуйста, набирайте Красный университет или на Лен.ру, или на Красном ТВ, или просто Красный университет Фонда рабочей академии. Там, пожалуйста, записывайтесь вы. У нас учатся товарищи из России, из самых разных городов. Из Белоруссии, из Украины, из Германии, в том числе из Мюнхена и так далее. Поскольку сейчас интернет, люди смотрят, потом они присылают материалы, мы уже захлебываемся, что надо, это, надо проверить, надо ответить каждому. Но пока еще справляемся. Ну, тогда будем еще подтягивать людей. Народ взялся учиться. И по диалектике учатся, и по политэкономии учатся, и по политике учатся. Разбираются люди. А если вы не учились, конечно, вам тяжело. То есть, есть где учиться. Второе. Есть Федерация профсоюзов России, которая возглавляет Федеральный профсоюз авиадиспетчеров и его президент, ну, и, соответственно, председатель профсоюза Федерации профсоюзов России Ковалев Сергей Анатольевич. Это с богатейшим опытом организация, которая авиадиспетчеры продемонстрировали, как надо бороться в условиях, когда ну, ничего им нельзя, ну ничего нельзя, никаких ни забастовок, ни коллективных трудовых споров. Ну, они просто вот не едят, а потом идут на работу. Или проводят. Ну, а на работу только через медицину. Если он говорит, вам нельзя, у вас, смотрите, давление, то все. Не пускают. А нет, я пойду. Нет, не пойдете. Раз, и закрылась половина движения России. Раз, и все, договорились, что никого не преследуем. Зарплату повышаем. Все нормально.
Толково.
Или я приезжаю, встречаюсь, привожу им такой сборничек, как вам привез. А он говорит, мы вот, Михаил Васильевич, сегодня бежим. Ну, я думаю, что мне рассказывают какой-то про бежим? Ну, надо говорить, спартакиада. Ну, и что? Ну, весь профсоюз бежит. И что? А потом идет к врачу и на работу. Ну, а когда он пробежал 5 километров, опять, это не забастовка. Теперь взяли, договоренность была, что не судить авиадиспетчеров, не судить за голодовки. Нет, в Новосибирске и в Омске судили 12 человек. Выступает Сергей Анатольевич Ковалев, президент Федерального профсоюза. Мы народ законопослушный. Вот эти 12 человек, если есть решение суда, хотя вообще была договоренность не судить, они не будут голодать. Мы будем голодать. Нам это решение. Весь профсоюз будет голодать. А вот эти люди 12 будут переедать. Я вас уверяю, результат будет тот же самый. Вы не пробовали 3 обеда съесть и пойти к врачу? Или профсоюзное собрание открывается в зале в аэропорту. Значит, авиадиспетчеры после работы идут не домой, а в зал. И там проводят профсоюзное собрание. Сколько часов может оно быть?
Сколько надо.
А вот оно и надо так, пока. Вот в Калининграде было, пока не удовлетворили все требования. Месяц было собрание. И ночью сидят, так. Ну, кто-то может и говорить. Я, например, могу и ночью говорить, если дадут днем поспать, а потом другой
можно
профессор будет.
Можно запись включить, послушать.
Можно запись включить. Во.
Того, кто не успел.
Совершенно верно. И все. А родственники приходят, журналисты, конечно, прибегают. Журналисты, если будете им идею излагать, это никто не будет приходить. А если вот такой народ, там что-то собирается, там набегут, и все агентства будут сообщать и так далее. Такое было в Сургуте. Взял и выгнал на мороз руководитель соответствующего ведомства людей. А тогда профсоюз объявил вот всеобщую голодовку. Так что вот эти люди боролись. Их надо учиться. Вот они разработали, Федерация профсоюзов России приняла программу коллективных действий профсоюзов. Это принципиальное отличие вот профсоюзного движения настоящего. Потому что обычно профсоюз как? Защищает. У вас что-то стало плохо, а я вас защищаю. У вас все отобрали, я пытаюсь частично восполнить. Вас опустили вниз на эскалаторе.
Ну, то есть, это реакция на что-то.
Реакция на что-то. Вот это вот такое есть. А это нет. Вот программа. Значит, там 6-часовый рабочий день, заработок, повышение реального содержания заработной платы, зарплата на уровне стоимости рабочей силы, улучшение условий труда и так далее, полная программа и выбор по трудовым коллективам, а не по улицам и площадям, где только деньги решают все. Все это записано в этой программе, программа вывешена на сайте Фонда рабочей академии. Фонд рабочей академии литературу всякую по коллективным договорам, по коллективным трудовым спорам и так далее, на сайте Фонда рабочей академии целая, так сказать, там база. Читайте, изучайте, переделывайте для себя. Есть еще сайт, который называется сайт Московского отделения Фонда рабочей академии, там тоже есть эти материалы. И есть еще канал на YouTube Фонда рабочей академии, где есть вот лекции, в том числе мои, по конфликтологии, разрешения коллективных трудовых конфликтов, ну, это не за полтора часа все не расскажешь, но можно там открыть и смотреть, там, на целые полгода, то есть, были лекции, можно это послушать за несколько лет. Пожалуйста, там всякие, так сказать, необходимые консультации. И кроме того, ну, у людей могут возникнуть вопросы, и не только в письменном виде, так надо же собираться, вот буржуазия собирается, так вот, раз в полгода в Нижнем Новгороде Федерация профсоюзов России и Фонд Рабочей Академии проводят семинар по рабочему движению, который называется «Российский комитет рабочих». Вот ближайший будет семинар 18-19 марта. Можно прочитать, какой был пророссийский комитет рабочих, набрать российский комитет рабочих и почитать его решение, постановление. Существует много-много лет уже. Люди приехали и посоветовались, какие там условия. Вот я там, например, присутствую как консультант Российского комитета рабочих, но у меня права голоса нет. Почему? А потому что я не рабочий. А вот если на съезд художников приеду, там же художники, а я не нарисую. И на съезд композиторов, если я приеду, у нас некоторые норовят говорить, можно я буду голосовать? Нет, нельзя. Нет. Вот сидят рабочие, у них право решающего, какие рабочие, которые делегированы либо профсоюзной организацией, либо какой-нибудь рабочей организацией, либо группой рабочих. Ну, тут три человека тебя направили, чтобы ты хоть не только себя представлял, что ты вот шатаешься, не знаешь, что тебе делать, а ты приехал, и ты их представляешь, их интересы. Вот вырабатываете рекомендации, что нужно делать и как. Причем вырабатывать вы должны рекомендации не такие, которые могут профессора выработать, а такие, которые там на полторы странички, чтобы было, если надо, переписать, или размножить, или раздать. И все это мы вывешиваем. И выпускаем в «Народной правде». Вот в «Народной правде» есть материалы Российского комитета рабочих. То есть, но для этого нужно соединяться, нужно приезжать. И можно, конечно, я согласен, что можно деньги, которые потратишь на дорогу, потратить на другое. Можно пиво попить, можно водки выпить. Но в следующий раз у тебя, значит, ты будешь работать на свою болезнь, на лечение. Сверхурочные работы сплошь и рядом. Отбирает одно благо за другим. Поэтому, если хотите сэкономить, то собирайтесь, решайте и организовывайтесь. Ну, кто должен организовывать? Помощники будут, есть другие консультанты, есть профессора и доктора. Ну, а на каких правах? Вот мы консультируем, то есть мы советуем, объясняем как научно. Но кто должен решать? Кто должен решать? Вы рабочие, решайте. Только вот сам, вы садитесь впереди и решайте.
Да, да, да.
18-19 марта, пожалуйста, приезжайте. Считайте, что это официально приглашение. На сайте будет, уже есть материалы последнего заседания, там сказано, один из вопросов – это борьба за сокращение рабочего дня, борьба за 6-часовой рабочий день. Не просто вот мы поговорили, но вы решаете, кто будет бороться. Ну, мы боремся за 6-часовой, у меня он рабочий день укладывается в 6-часовой, вполне. То есть, как бы я уже эту задачу решил. Но эта задача должна быть решена в масштабах России, а не так, что у некоторых. У некоторых-то вот все много чего решено. И с доходами все хорошо, и так далее. Но это надо делать коллективно, поэтому и тема у нас такая – коллективная борьба. О коллективной борьбе за интересы работников. Будут работники бороться, будут у них помощники, будут и вожди. Ну, есть борьба, есть вожди. Нет борьбы – нет вождей. Ну, они откуда берутся? Они даже появляются, не знаешь, неизвестно откуда выбираются. Я видел, во время забастовки такие люди появляются. Нет забастовки, они пропадают. И так они здорово, так сказать, участвуют и организовывают. Прекрасно. То есть, народ их рождает.
В процессе.
В процессе.
Да.
Или вы не верите, что русский народ может родить вождей?
Я то же самое знаю просто, да.
Вот.
Ну, так... Я, как человек некоторым образом военный, я твердо знаю, что только когда война начинается, тогда
и тогда появляются
командиры.
Да. Да. Вот говорят, вот лишили, все, руководство, никаких не было военных талантов. Так военные таланты и выросли в войну.
Да.
Вот где были войны. А Чужуков вам не талант, а Василевский вам не талант?
Более
и
чем.
Рассуждают такие оскорбительные вещи, говорят.
Более чем, да.
Ну, вот, собственно говоря, можно сказать, что поскольку этим открывается, так сказать, эта проблема, то есть, сами организовываетесь, вот вам будут помогать, пожалуйста, вам помогать. Никто нам не мешает помогать, никто не мешает организовываться. И не надо все время пугать, что нам не дают. Да вы не берете. Кто вам не дает?
Даже
кто
не
вам
смотрели.
Мешает делать? Не
даже
надо.
Даже не смотрели.
Вот я хвалил буржуазию, еще раз похвалил, что она нам ничего не мешает. Да изучайте вы 100 раз капитал.
Я бы подчеркнул, что все это происходит в рамках, сугубо в рамках действующего законодательства. Никакие законы при этом нарушать не
Боже
надо.
Упаси.
Не требуете вы ничего, чего-то
ничего.
Там сверхъестественного. Это самые обыкновенные, обыденные вещи.
Да?
Но, как говорится, любовь – это вам не просто так. Ей надо
не
заниматься.
Картошка.
Да. да. Надо заниматься точно так же и своими правами. Да. Надо заниматься. Да. Поэтому все линки, которые Михаил Васильевич сказал, они под роликом. Ходите, смотрите, тренируйтесь, учитесь. Чего непонятно, пишите письма. Правильно?
Да, спасибо большое.
Вам спасибо, Михаил Васильевич. Про Гегеля надо продолжить.
Продолжим.
А на сегодня все. До новых встреч.